Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, наконец, дорогие друзья. Сегодня мы опять говорим о счастье. Мы постоянно об этом говорим. Трудная работа. Трудная очень задача. Наверное, самая трудная задача — быть счастливым человеком. Всегда. Или хотя бы верить в счастье твердо, без сомнений. Уже достижение какое-то. Ну и на это нужны основания, конечно, какие-то. Нужны знания. Как говорится, что в этом мире счастливы два типа людей. Это глупцы и мудрецы. Мудрец, потому что он в знании находится, он знает законы счастья, он живет по ним, он достигает чего-то реально. Наблюдает свои достижения. У него есть в это вера, знание, достаточно энтузиазма. Он может регулировать свою жизнь, то есть планировать свою жизнь и добиваться. А глупец счастлив в невежестве.
Оптимист. Просто слепой оптимист. Как говорит Бальзак, что кто такой оптимист? Плохо информированный пессимист. Если проинформировать свою жизнь, то он просто пессимист. Жизнь подсказать. Что такое брак, как это жить с женой или с мужем, как это воспитывать детей, как это зарабатывать деньги, как это потом...
На пенсию никому быть ненужным, то есть если вот эту сторону раскрыть, он подумает, да. Рано радоваться, правда? Такая перспектива. Ну, есть, конечно, законы. Законы — вещь суровая. Законы жизни, законы счастья, законы несчастья — это законы, это правила. Это механизмы природы, которые мало изучены сегодня. Мы знаем лишь принцип. Принцип. И то знаем из древних источников. Что-то немного знаем на своем опыте, чуть-чуть. Потому что наш опыт маленький очень в жизни. Несколько десятков лет, может быть, осознанных. Это в лучшем случае осознанных. Ну что, если брать молодость, она беспечна. Какие-то годы мы проживаем неосознанно. Старость... Теряем силу и энергию для глубокого размышления. А вот активность сохраняем, может быть, ну, пару десятков лет. Как раз на это рассчитана семейная жизнь. Хотя бы лет 15-20 у нас хватит энергии поднять семью, воспитать детей, что-то им передать и на покой уйти. И вот в этот промежуток времени, опыта, у нас очень мало возможностей чувственных и ментальных, чтобы осознать жизнь целиком, живем в полном целом. И одна вещь, что описывается в древних трактатах, все живое вместе взятое называется жизнь. Но мы сегодня называем жизнь, имею в виду свою жизнь, моя личная жизнь, как правило, или жизнь моей семьи, или жизнь моей страны, или жизнь людей. Мы не принимаем в расчет как бы в нашу личную жизнь общее понятие «жизнь». Нас не обучают этому, осознанию полного целого. Да, собственно, и какое отношение имеет ко мне жизнь чужого человека, я думаю. Иногда нам кто-то говорит, твой сын, твоя дочь, ну, воспитывай хорошо. Ты посмотри на их поведение, на их характер. Ну, а мы отвечаем, какое ваше дело вообще? Что вы суете нос? Не свое дело. Это моя семья, мои дети. Вам какое дело до этого? Но оказывается, всем есть дело до этого, когда человек выходит в социум. Оказывается, он из моей семьи, из моей личной жизни выходит в социум, выходит в жизнь. Осознанно, неосознанно соприкасается с жизнью. И вот есть неосознанная жизнь и осмысленная жизнь. Поэтому мы говорим о счастье как об осмысленном понятии счастья. Сегодня нам известно немножко о Си-энергии. Си-энергия может быть с кем угодно. Не только с человеческим существом между людьми. Это может быть с деревьями, с пространством, со стихиями, с умонастроением, с ноосферой. Вопрос нашего восприятия. Как мы понимаем жизнь? Насколько мы можем это понимать, насколько широко можем воспринимать, какие у нас есть чувства, типы и какой тип ментального восприятия. И есть разные модусы природы, которые могут на нас влиять и либо сужать наше восприятие, либо расширять сознание. Есть модус невежества, есть модус страсти и есть модус благости. Это разные типы людей по-разному чувствуют и понимают жизнь, по-разному и описывают. Есть очень талантливые люди, Стендель, допустим, когда он узнал, какие ценности искусства хранятся во Флоренции, просто услышал об этом, он потерял сознание. Это здоровый человек. То есть такое восприятие было его мира. Все одаренные люди были одарены именно тонким восприятием. Достоевский, Лев Толстой, если посмотреть их биографии. Известный гениальный русский художник Васильев, как он пишет письмо Репину и восхищается Крымом. Эти волны, это вот морская пыль, он просто вдохновлен, знаете, он ликует, когда наблюдает просто природу, эти солнечные лучи, вот эти все взаимодействия стихий. Он переживает, он все это изображает, у него, понимаете, нет внутри покоя, он всегда активен, человек воспринимает, радуется жизни. Дети в каком-то смысле так открытые должны быть, по идее, в таком модусе. Модусе постижения, модусе восприятия красоты, веры, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Они верят вот в такие вот вещи, они радуются, не изображают все это. Все с улыбками. Если ребенок, мы видим, изображает что-то черное, мрачное, психолог говорит, это проблема, врожденная какая-то проблема, это аномалия. Дети верят в счастье. Это заложено в них. Но ваш ребенок, смотрите, что изображает. Черные какие-то деревья, без листьев, сломанные ветви. Что там у него было в детстве? А? Какая-то травма должна быть. И мы беспокоимся об этом. Но когда мы взрослого человека безрадостного, мы говорим, это нормально. Это нормально, это опыт жизни. Это как раз вот зрелый человек. Это в молодости он как восклицательный знак, говорит, жизнь прекрасна. А в старости как вопросительный знак, ну почему так горька жизнь это? Это нормально, почему нет? Но я однажды видел пару стариков, припрыжку гуляющих, поющих песни. Без алкоголя причем. Я очень удивился. Когда дети прыгают, это, да, не обращайте внимания, это пройдет. Но если старики радуются, это что-то интересное. Надо с ними пообщаться, вообще поговорить. В чем там дело? Они тоже нормальные, нет? Мы сегодня видим, как много людей утром выходят на работу, в машинах, в пробках сидят. Ни одной улыбки на лицах. Невдохновляющая картина. Почему? Почему такая невдохновляющая картина? И мы же приступаем к деятельности. А деятельность, она предназначена для будущего счастья. Может быть, у нас нет веры, что эти деятельности принесут счастье. Может быть, уже сомнения. Мы столько работали, наши предки столько работали, поколение за поколением. И о коммунизме говорили, и о процветании говорили. Обо всем этом говорили, но в чем дело вообще? Работать нам приходится, мы не можем оставить работу, жить надо. А как же насчет счастья? Где оно, счастье? А? Человек зачинается капли семени в утробу женщины. Это будущая мать. Так. Буквально через несколько дней образуется такая вот слизистая горошина, уплотняющаяся. Это описано в Пуранах. Я не наблюдал. И не помню этого. И никто не помнит. Хотя мы все прошли через это, дорогие мои. Каждый был этой капелькой семени в утробе матери. Затем она начинает делиться. Странным образом, сама по себе. Там утроба начинает развиваться, приобретать какие-то черты и формы. Вот уже голова намечается, вот уже такое закрученное тельце, какие-то маленькие конечности выступают, даже хвостик есть какое-то время, потом уйдет. Не беспокойтесь, хвостик уйдет, все будет хорошо. Но сначала он есть, даже хвостик. Даже такие, как будто вот есть жаберки вот сначала. Он не дышит. Эмбрион, он не будет дышать. Он связан с организмом матери, она дышит за него. Она за него ест, И она переживает. То есть женщина беременная, она находится в состоянии йоги. Мудрецы говорят, на женщину смотреть долго не нужно, потому что она вызывает у мужчины каму, вожделение пробуждает. Похотливые мысли. Если он просто будет рассматривать, ум будет возбуждаться, оскверняться. Понимаете, что это такое? Мы бережем детей, чтобы вот этого не было до 16 лет и прочее, потому что это опасно для развития сознания. Но на беременную женщину можно смотреть. Человек не оскверняется, наоборот, очищается. От нее нет этой энергии. Ее сознание находится в сознании йоги. Там, внутри. У нее внутри зарождается жизнь, она носит ее, думает об этом. Она должна думать об этом. И вот в зависимости от того, что она думает об этом, это формирует уже природу личности, характер личности, уровень сознания личности. То есть мать воспитывает ребенка с момента зачатия. Даже о чем думали в момент зачатия, уже начало его жизни. То есть тонкое дело. Сегодня до какой-то степени мы можем понять это. До определенной степени. Например, раньше, если человек хотел сшить себе костюм какой-то красивый, он шел к портному. Так. Портной говорит, так, стойте или ложитесь лучше. Пело вытягивается немножко, когда лежит. Вот портной измерит вас в лежачем состоянии и когда вы стоите тоже. Опытный. Знает, как шить костюм. И мерит вам талию, там, длину от бедер до пяток, там, объем груди, то есть рукав, все должен измерить, шею, все. И записывает цифры. Все, вы уходите. Вы не присутствуете, у него просто цифры. И вот этим цифрам формируется ваш костюм без вас. То есть живое существо уже там есть, иначе бы не развивался эмбрион. Уже это жизнь. Находится в спящем состоянии. Называется языком йоги сушупти состояние. Мы испытываем это в глубоком сне, в беспамятстве. Но даже в беспамятстве, когда мы пробуждаемся, мы говорим, я неплохо отдохнул, я чувствую, что я провел как-то время позитивно, хотя не помню ничего. Но на самом деле память есть в тонком теле, скрытая. При помощи регрессии сегодня кто-то может это вот память вернуть какую-то. Так же, как гипноз. Человек спит, он не знает, что происходило в комнате. Он спал. Но когда погружают в гипнотический сон и спрашивают, кто здесь был, все говорит, кто был, что делал во сне. Оказывается, он все слышал, все знает. На каком-то другом уровне. То есть в сушупте сознание работает. Но мы не помним этого. Оно включено всегда, сознание. Но мы что-то помним, что-то не помним. Ну, так же, как и бодрствование, мы можем что-то помнить, что-то забыть. Понятное дело. Что там было много лет назад, я не помню. Мать мне говорила, что ты родился семимесячным, но я не помню. Но это был я. Со мной это было. Она знает. Я не могу вспомнить. Меня нужно было класть в вату. Кожа еще не сформировалась. Вот такой вот кусок мяса родился, представьте себе. Почти без кожи еще. Вот так вот обворачивали ватой и остывал на открытом воздухе. Нужно было в духовку класть. Там температуру регулировать, там газовые какие-то грелки. И вот меня в таком инкубаторе донашивали, уже искусственно. А потом она говорила, что мы поехали туда, потом жили там. Ты был маленький, ты не помнишь этого, но я тебе рассказываю. Ты уже был тогда. Ничего не могу сказать об этом, ничего. Но все это отложилось в моем характере. От кого? От матери. То, что она переживала? Переживала я. До сих пор я это чувствую. До сих пор чувствую, когда матери было плохо, мне тоже плохо. Замечали это? Или отец расстроен? Я тоже расстроен. Ну, какая-то связь существует. Цифры. Сегодня при помощи цифры мы можем создать фотографию. Цифры тоже. Такой же подход. При помощи цифр можно создать объемное изображение цифры. Цифровая печать сегодня есть, мы научились этому. Не оптическая, а цифры есть. Не обязательно все увидеть. Можно по-другому фиксировать информацию. В природе называется ДНК, РНК, хромосомы. Это все как прообраз цифр сегодня. Сегодня нам это будет более понятно, цифры. Сегодня мы знаем об этом. Но многое мы еще не знаем чего. Что выходит за пределы нашего опыта, мы говорим, с трудом верится. Но поскольку уже цифры открыты, мы думаем, похоже. Может быть, можем больше доверять этой информации. Итак, цифра уже есть, и формируется живое существо. При этом все, что ест мать, ест ребенок. Все, что она переживает, переживает ребенок. Стрессы, радость, сон, пуповина, он не дышит, он пользуется ее энергией. Кровь – интересная субстанция, мы об этом говорим. Говорим, что кровь фиксирует любое умонастроение человека. Химическим уже образом, в цифровом как бы варианте, в химическом варианте. Стоит нам испугаться, это в уме происходит испуг. Адреналин в кровь выбрасывается мгновенно. Его не было только что, адреналина. Где он? Откуда он взялся вообще? А вы испугались, ум сработал. Импульс, как электрический шок. Оп! И выброс адреналина. В ту же секунду вы подпрыгиваете очень высоко. Только что были расслаблены человек. У вас тут же энергия появляется. Если ум расстраивается, меняется химический состав крови. Депрессия – меняется химический состав крови. Зависть – меняется химический состав крови. Зависть вырабатывает яд в кровь, выбрасывает человеку. То есть я против себя завидую кому-то, на самом деле. Поступаю против себя. Называется викарма на санскрите. Я действую против себя. Есть карма, когда я действую на благо себя. Когда воспитываю позитивные мысли о жизни в целом, веру в жизнь, веру в близких, веру в потомство и программирую в уме, какие это будут великие в будущем личности. Вот так нужно думать о близких людях, как о великих личностях. Это цифра. Когда-то она сработает. Потому что на самом деле ребенок пойдет ногами. А откуда мы знаем, что он пойдет ногами? А потому что он родился с ногами. Но он не ходит. Но ноги-то есть, он пойдет, мы точно знаем. Поэтому каждый человек потенциально велик. Почему? Потому что это человек. Ему дан разум. Если он это не использует против себя, великий человек. Если он живет ради других, он делает великие вещи. У него будет потенциал гигантский. У него внутри много скрытой спящей энергии. Все, что мы используем для себя и прячем, это наша спящая, скрытая энергия. Образ скупого рыцаря известен нам, Пушкина. Он копит все богатства в сундуке, но не использует их. Также человеческая жизнь, если мы не используем эти возможности разума человеческого в добродетели, называется скупец. Живет как нищий, хотя на самом деле очень богат. Он человек. Он не животное. Он по образу и подобию Бога создан. Вот как говорят о человеке древние. Не только говорят, показывают пример, описывают их жизни. В Пуранах столько удивительных событий описывается. И мы живем в этом мире, мы наблюдаем вещи, которые можем видеть, и какие-то вещи не можем видеть, но догадываемся. Логика. У нас есть способность мыслить логически, вычислять. Гипотетически. Например, мир состоит из стихий. Как древние греки говорили, как ведические книги описывают. Просто принцип. 5 стихий грубых. Не таблица Менделеева, нет. Стихии. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. Вот они, 5 стихий. Грубых. Эфир мы не видим, не осязаем, не обоняем на вкус, не можем попробовать. Пространство для нас пустота. Единственное, что показывает, что оно существует, звук. На расстоянии мы слышим друг друга. И более того, звук переносится в воздухе 333 метра в секунду, в воздухе, а в эфире мгновенно. Пространство как однородная татва существует. Если воздух состоит из атомов, молекул, различных там газовых соединений, то эфир не имеет этой цепочной структуры. Он однороден. Вы ударили здесь, можно услышать на другой планете этот звук, если пошлете туда. Как по телефону. Номер набрали, и туда идет именно конкретно, сразу же, послание. С дочерью вчера разговаривал, позавчера, по телефону, по WhatsApp. Сейчас есть такой WhatsApp. Она говорит, то-то, сейчас я пошлю фотографию. На кнопку раз, оп, у меня, оп, сразу же. За тысячи километров. Это не в воздухе, это в эфире. Но мало кто знает, что эфир – это тоже элемент, материальный элемент. На самом деле, Менделеев, когда увидел таблицу свою во сне, первым номером увидел не водород, а эфир, пространство. Но физики со времен до сих пор спорят. Кто-то утверждает, что это просто пустота, это не элемент никакой. Другие утверждают, что это все-таки элемент, что пустоты нет. Он не изучен. Хорошо. Но мы можем сказать, пространство существует, воздух существует, элементы огня существуют, и тело состоит из таких же стихий, сбалансировано вот земному уровню. Сколько здесь воды больше всего на Земле? Да, да. Жизнь на воде основана. Хорошо. В этом теле 90% воды. Так и есть. Все точно, точно сбалансировано. Итак, есть у меня стихии Земли, стихии воды, стихии огня, стихии воздуха и пространства. То же самое вокруг меня. Сколько? Очень много. Не знаю, сколько. Сколько? Ну сколько? Если возьмем квадратный миллиметр этого неба и направим туда электронный телескоп, о боже мой, мы не можем сосчитать, сколько там небесных тел. Невозможно, не представляется возможным. Чем больше увеличиваете, думаете, ну это просто невозможно. Это не поддается изучению, не сосчитать. Нельзя сосчитать человеку. Нет даже сейчас такой компьютерной техники толком. Есть предположение только. Это мы наблюдаем так Вселенную. Хорошо. Но есть еще три стихии, ненаблюдаемые, даже по звуку. Они у нас есть. И поскольку есть у нас, можем понять, что они есть во Вселенной, вокруг нас. Три тонких элемента. Ум, разум и аханкара. Отождествление себя с тем или иным названием и самомнение, образ свой мы носим в уме. Это тонкий образ называется аханкара. Я себя как-то чувствую, понимаю, я, кто я. Мы много о себе можем рассказывать, что я помню, что я думаю. Всю жизнь о себе что-то рассказываем. Это аханкар называется. Я так чувствую, я так думаю. Если кто-то думает не так, не согласен, мне плохо. Мне очень плохо, что вы меня не понимаете. Что вы не согласны, вообще друг или враг, еще разобраться нужно. Аханкар – это очень тонкий элемент. Эгоизм, эго – это стихия. Ум – это стихия. И разум – тоже стихия. Вот этого сегодня ученые не знают. Но йоги знают. Познай себя, познаешь все вокруг. Я из этих же стихий создан, и я вижу, что, оказывается, есть взаимодействие. Когда? Когда я смогу управлять своим умом, я пойму, что взаимодействие есть. Пока ум блуждающий или скованный, я не знаю об этом. В невежестве называется. Ум в невежестве, ум в страсти и ум в добродетели. Ум – самая могущественная вещь внутри нас. И говорится в Бхагавад-гите, если он под контролем, это лучший друг. Если не под контролем, злейший враг. Он сбивает с толку. Дело в том, что все, что говорит ум, мы верим в это. Наше сознание очень просто. Я верю своим собственным мыслям. Своим планом, своим желанием. И думай, что это путь к счастью. Вот, серьезная ошибка. Другие говорят, зря ты так думаешь, зря ты так делаешь, уже взрослые люди, пожившие, это к счастью не приведет. Нет, я люблю этого человека, неважно, что у него семья, много детей, что я тоже замужем, у меня тоже есть дети. Любовь. Расторгнем браки и будем жить счастливо. Или я смогу продлить свою жизнь, если от этого человека устраню. Но я-то буду жить, я буду счастлив. ум обманывает нас. Никто таким путем не будет счастлив, потому что что посеешь, то пожнешь. Это закон тонкий. Оказывается, все поступки фиксируются внутри меня. Я даже не знаю, что все свое ношу с собой. И говорят некоторые религиозные люди, что придется отчитываться перед после смерти. Там страшный суд же есть, или божество смерти есть. Так образно говорят. Ну, у нас цифровая печать, мы еще далеки там до страшного суда, мы до этого еще не добрались, мы об этом не думаем. Но, говоря просто технически, что посеешь, то пожнешь. Это мы знаем до какой-то степени. И также мы думаем, что что-то можно скрыть. Скрыть можно только на грубом уровне что-то здесь. И то ненадолго. На тонком уровне ничто скрыть невозможно. Когда нас разденет жизнь, невозможно ничего скрыть. Поэтому и говорится, нет ничего тайного, что не станет явью. Все обязательно вскроется. Любая вещь, которую мы пытаемся скрыть. Ничего скрыть невозможно. Есть свидетели. В Пуранах описывается солнце – свидетель, луна – свидетель, воздух – свидетель. Есть сверхдуша, свидетель в сердце. Так много свидетелей. Что же можем скрыть? Прямо внутри меня есть судья, оказывается. Вот с ним тяжело жить, с этой совестью. Иногда хочется убить прям собственную совесть вообще. Как это Фрида у Булгакова. Она грешница. Она задушила собственного ребенка платком. Теперь после смерти она попадает вот в юрисдикцию вот этого вот Воланда. И ей присуждают наказание за этот поступок. И каждый день приносит этот платок. Она его рвет. Бросает в окно, она его режет. Каждый день. Она сжигает в печи. Но каждый день тот самый платок ей приносит. Она сходит с ума. Единственное, что просит у Маргариты, чтобы просто перестали приносить этот платок. Я хочу забыть все это. Ладно, это Фрида, это, может быть, вымысел, сказка. Но Достоевский пишет то же самое, преступление и наказание. Раскольников думает, я буду счастлив, если убью эту никчемную, вредную старуху, которой жизнь не важнее вши вообще. Завистливая, жадная, старая. Наживается на бедных людях процентщица. Я возьму ее богатство, деньги. Я молодой, перспективный человек. Я получу образование, много полезного для общества сделаю. Хороший план. Раскулачить кого-то, забрать его богатство или убить. И на этом построить какую-то хорошую, красивую жизнь. Но он не может это сделать. Потому что осталось впечатление, откуда он не может избавиться. Эти глаза убиенной старухи постоянно всплывают перед ним. Он не может сосредоточиться на хорошем. Он все не способен ничего сделать. Начинает болеть человек. Я слышал рассказы людей, которые расстреливали. То же самое с ним происходило. Они не могли ни есть, ни спать, ничего. И тогда уже более опытные подходили и говорили, ты еще раз застрели человека, и все пройдет. Совесть отойдет в сторону. Можно, это возможно сделать. Если снова совершать дальше эти поступки, и ты найдешь оправдание в уме, ты убедишь себя. Но ты не сможешь быть счастливым человеком никогда. Ты можешь убедить себя, что ты прав, что ты живешь хорошо. Но ты никогда не будешь счастлив, и ты не сможешь никогда обрести любовь. Это написано в древних-древних трактатах, что любовь и абсолютная истина недостижима для людей двух типов. Они даже представить ее не смогут. Для тех, кто поедает плоть забитых животных, и тех, кто помышляет о самоубийстве. Эти люди, два типа, никогда даже вообразить не смогут, что такое абсолютная истина, кто такой Бог. Думают, это религия, это меня не касается, это условное обозначение, математики есть, вот условное обозначение – бесконечность, лежащая восьмерочка такая. Вот все. Мы не можем это воспринять, представить, но обозначение есть. Это обозначение, просто обозначение. А что тут такого удивительного? Ведь ум очень могущественен. Мы сказали, ум в этом теле может создать все химическое составляющее. Это наше здоровье, это наша печень, это наши почки, это наша пищеварительная система, это наше сердце. Ведь нам же говорит врач, вам не нужно беспокоиться, нервничать. А что это? Это неконтролируемый ум. Иначе у вас снова инфаркт повторится или до инсульта дойдете. Давайте жить спокойно. Мир в сердце давайте, всех простим. Да, но я не могу это сделать, вот в чем дело. Я не могу, меня убивает мой собственный ум внутри меня. Я помню все обиды, я не могу простить. Я плачу, но не могу ничего сделать, я беспомощен. Значит, ум создает мою жизнь. Как же освободить этот ум от всего этого вот негативного, которое вошло в меня и живет там, и я не могу это вырвать из сердца. И сказать, жизнь прекрасна, удивительно, это же все творение. Нужно получить знания. Это действительно творение. Если мы на самом деле поймем, что это творение, мы очень удивимся. Потому что восхитимся, как Эйнштейн. Он сказал, я не знаю, что это за разум. Что это за разум, где каждая песчинка сотворена. Здесь океаны воды, здесь бесконечное пространство, здесь столько небесных тел. Я не знаю, что это за разум. Единственное, что я могу сделать, это встать на колени и снять шляпу перед ним. Эйнштейн. О, какие мыслящие люди, смотрите. Ум какой, а? Чтобы осознать жизнь, нужно победить ум, победить себя. Вырвать все негативное из сердца, да. Прекратить все плохие поступки, речь. Павлов доказал это еще, что касается звука, речи. Очень важный момент. Вся наша судьба строится по звуку. И ум формируется по звуку речи. Павлов сделал колбу с непрозрачными стенками. Там был уровень кипятка. Каждый день уровень менялся. Иногда он был наверху, иногда был ниже, иногда в самом низу. Непредсказуемо. Подопытный человек должен был просто опускать руку туда и искать уровень кипятка своими пальцами. Когда я получал легкий ожог, куда дергал руку, в это время включался звук «кипяток». Вот весь эксперимент. Несколько дней. В один день не было кипятка в колбе. Подопытный опускал руку, включался звук «кипяток», рука отдергивалась. Он сделал открытие. Никто бы не догадался, смотрите, как Ньютон, а? Яблоко упало, а открытие, да все же видели. Видели, да не понимали. Значит, здесь звук формирует образ. Мы живем по звуку. Все, что в уме есть, образы созданы звуком были. Мы думаем, формы. Посмотрите кино без звука. Вы не сможете, ничего не поймете. Звук – это самый емкий носитель информации. Вы только представьте. Слово «стол». В одном слове «стол» есть все виды столов. Я скажу «человек». Миллиарды людей умещаются в это понятие. Это емкость звука. По звуку можно передать столько много. И когда Ксанф, этот глупый, богатый философ, обратился к своему рабу Эзопу, он у него брал эти мудрые притчи и рассказывал другим от себя. «Скажи, Эзоп, что самое прекрасное в мире?» Эзоп сказал, это язык, Ксанф. Что ты имеешь в виду язык? Почему язык? Ну как же? Язык говорит «да», соглашается, значит, понимает. С помощью языка можно передать знания. С помощью языка можно описать очень высокие чувства. Можно выразить любовь. Язык – прекрасная вещь на свете, самая лучшая на свете. Все, что создано в искусстве, в мире музыки, при помощи звука, языка, он создает образ, который потом пишут на картинах. Звук создает образ. О, Эзоп, как ты правильно, как ты прав, как хорошо. Тогда скажи, что же самое отвратительное в мире? Язык, сказал Эзоп. Эзоп, ты противоречишь себе. Ты только что сказал, что язык самый прекрасный, вещь, ты говоришь, отвратительная. Я тебе накажу. Докажи мне это. Но язык может отрицать. Языком можно отрицать личность. Можно уничтожить его языком просто. Можно говорить злые слова, можно проклинать, можно обманывать, можно предавать языком. Можно уничтожить языком. Ой, Зоб, опять ты прав. Вся наша судьба строится при помощи нашей речи. И, как говорится в Пуранах, если мы доходим уже до злой речи, злая речь – предвестник смерти. Просто речь. Но в соединении со стихией ума, разума и эго – это очень ответственная вещь, что мы произносим вслух. Эфир – свидетель. Вы знаете, сколько в эфире хранится информация? Пока Вселенная существует. За пустотой – это хранилище информации. Когда человек оставляет тело, он там видит своих родственников, молодых. Что это? Родственники? Это информация. Интересная вещь. Это пока не изучена эта тема. Кто-то спиритизмом занимается, вызывает дух Высоцкого. Иди, скажи нам. Он приходит и говорит. Кто это? На самом деле Высоцкий. Это информация. Интересный момент. Как устроена Вселенная? Сколько информации? В жестком диске сколько информации сегодня мы можем хранить? Есть смартфоны, там уже много информации, да. Но никто не задумывается, что информация – это весь материальный мир, тоже информация. Это не случайная вещь. Каждый атом на своем месте. И вы можете представить, что это за творение, в котором мы живем? Для ума очень важно думать об этом. Очень важно. Мы не позволим себе глупостей, если будем понимать, в каком мире мы живем. Абсолютно все под контролем, и хорошее, и плохое. Шатара Упанишат, послушайте, говорится. На дереве тела живет две птицы. Не одна. Я здесь нахожусь. Но тут еще одна птица есть, о которой я могу не знать. Потом там пишется две птицы, две души. В этом теле пребывает. В каждом из нас. И одна птица, она клюет плоды этого дерева. То горькие, то сладкие. Чередуется у нас счастье, несчастье, счастье, несчастье. Приходится нам иногда поедать горький плод и страдать, жаловаться на жизнь. Плохо нам. Горький плод. Плод наших прошлых поступков. Как-то что-то я сделал в прошлом, теперь получаю этот плод, должен его есть. Другого не будет. Нужно теперь потерпеть, пока кончится этот плод. А вторая птица, она не ест эти плоды. Она не совершает никаких поступков, как солнце. Оно присутствует. Солнце дает жизнь, а поступки не совершает. Хотя она причина жизни, ответственности за поступки ни наши не несет. Мы несем. Оно дает жизнь, а поступаем мы, наша воля. И она говорит, не страдай, пожалуйста, так. Успокойся. Она говорит, через других людей также. Или изнутри, или из книг философских. Ведь когда нам плохо, мы склонны подумать о смысле жизни, что-то услышать такое. Не страдай так сильно. Это же временные страдания. Потерпи немножко. Это пройдет. Но когда она ест сладкий плод, она радуется, наконец, моя жизнь, удача, успех. Но другая птица говорит, не радуйся, не привязывайся сильно. Он тоже временный плод. Он хочет, ты будешь тоже страдать. Так а как же мне тогда жить? И тут не привязывайся, и тут не привязывайся. А к чему привязаться-то? Я не могу жить просто вот так, знаете, оторванным от всего. А посмотри на меня, она говорит. Как я живу, то тоже можешь жить по законам духовным, трансцендентным. Чтобы не клевать эти плоды. Горькие, сладкие, горькие, сладкие, горькие, сладкие. Ты можешь быть выше добра и зла. Вот о чем говорят все священные книги. Выше добра и зла. То есть духовный уровень – это для человека. У животного тоже те же самые стихи. Ум, разум, эго – все есть. Есть также свидетели в сердце. Но им не даны Писания. Единственное различие. Писания даны для разума, стихии разума. То есть называется сверхчеловеческая информация. Мы хотим сверх постичь себя, выше себя. И так древние веды говорят. Стремись Катхокшаджа. Вот это слово. Атхокшаджа. Что это такое? Стремись к непознаваемому. То, что невозможно в этом мире познать. К этому стремись. Иди туда, не знаю куда. Ищи то, не знаю что. Что в этом мире не существует. Ищи вот это. Ищи причину этого мира. Причину себя. Источник всего. Ты человек. Атата Брахма Джигьясу. Теперь спрашивай об источнике. Животное не может. Ты человек. Ты должен это делать. Ты для этого предназначен. Итак, плод развивается. Кровь матери. Ее пища. Примерно месяцев 7. Описывается в Пуранах. Он чувствует неудобство, пробуждаться начинает. Он еще не пробудился, нет. Но уже начинает пробуждаться, что-то может слышать, какие-то звуки, и чувствовать, что там очень жарко внутри и сковано. У него есть желание как-то вот освободиться из этого мешка плотного. И мать чувствует, что он, о, шевелится. Начинает шевелиться. Тут ноги или руки. Ему неудобно. Жарко, там же пищеварение рядом. И там есть паразиты внутри. Естественно, потому что выделение у ребенка уже есть, токсины. Там есть маленькие паразиты, они кусают это нежное тельце его, они покусывают. И он начинает чувствовать себя очень неудобно, плохо. И если эта благочестивая душа описывается в Пуранах, вот сейчас будет фантастика, не падайте с кресел. Если это описывается, это Апурушей знания, я не знаю. Я просто читал Пураны и занимаюсь йогой. Поэтому я имею право основываться на Пуранах, потому что многие вещи подтвердились моим опытом. У меня нет причин не доверять этой информации. Если это благочестивая душа, он вспоминает прошлые жизни там. Он не видит еще, не вдыхает воздух, не принимает пищу, вкуса не чувствует. Он живет в каком-то таком неком забытии, но уже ощущает себя в страдании. Первое, что он чувствует, это не счастье, а страдание. Очень неудобно. И он вспоминает прошлые жизни и осознает Бога. Это сушупти. Состояние сушупти – глубокий сон. К нам оно приходит ночью, не всегда, не ко всем. Это сила, восстанавливающая божественное сушупти состояние. Глубокий сон человеку необходим, хотя бы немного, хотя бы несколько минут в сутки. Обычный сон не исцеляющий, сушупти исцеляющий сон. Но глубоко спать могут только люди, которые умеют любить и которые также любят. Они любимы, и у них есть любовь, как дети. Они спят безмятежно, пушкой не разбудишь. Вот так можете его на плечо забросить, и он будет спать, понимаете. Можно? Папа, мама, там полное доверие, бесстрашие. У взрослого человека, когда он спит, ушки на макушке. Что там такое? Какое сушупти вообще? Мы идем спать в клуб йоги. Расслабьтесь, расслабьтесь. Да вроде расслабился. Да нет, посмотри, ты весь какой-то скукоженный. Шавасана, надо положись. Давай. Лицо сначала, лоб. О, боже мой, точно, лоб. Ой, и щеки тоже. Ой, шея, ой, губы. О, расслабился. И провалился, бах. Выспался на йоге. 15 минут, потрясающе вообще. Вот это йога. А дома ночью нет. То там жена ворчит, то там дети, то там еще что-то, то мысли в голове, что завтра утром делать, то какие-то вещи. Мы не можем уснуть, достичь исцеления во сне. Это не какая-то шутка. Если почитать Махабхарату, воины того времени, 5000 лет назад, получали ранения на поле битвы. Исцелялись все за одну ночь. Просто глубокий сон. Ну, конечно, лекарства использовали, простые там травы и все остальное, мантры какие-то. За одну ночь исцелялись. Такая жизненная сила во сне. Нам очень нужен этот сон, сушупти. И вот он находится в этом состоянии сушупти, чувствует эти страдания, но еще в этом состоянии находится. И он получает информацию оттуда. Утро вечера мудренее, так говорится. Если вы достигаете сушупти, то утром просыпаетесь, у вас есть решение любой проблемы. У вас есть энергия решать проблемы. Вот, вот это отдых называется. Готовность снова жить. Энтузиазм. И в конце концов он молится там внутри. Говорит, обещаю. Последнее рождение. Больше я не воплощаюсь в этом мире. Не прихожу сюда. Это мир страдания, я признаю. Я проиграл, я надеялся на счастье. Но опять приходится рождаться. А что значит рождаться? Опять жить с этим умонастроением всю жизнь потом придется, с этой фамилией. И понять, что это другое будет невозможно. Коммунистом родился, коммунистом умер, понимаете, и все. Женщина родился, и женщина умер. И все, ничего другого не могу. За все за пределами. Это рождение. А там в утробе он ни мужчина, ни женщина, еще себя не знает. Он просто живое существо. Как и все. Без отождествлений. Поэтому там у него другое сознание. Йоги говорят, что из всех состояний бодрствования, глубокого сна и сна со сновидением, самое близкое к Богу – сушупти, хотя оно неосознанное. Оттуда приходит откровение. Можете проснуться с откровением. Или во сне откровение, как Менделееву придет. Хотел получить? Вот на тебе. Откуда? Откуда пришла информация, дорогие мои? Мы почему-то об этом не спрашиваем. От Менделеева, что ли? Да он говорит, нет. Я бился, как рыба об лед головой. Я столько совершал усилий, попыток, аскез, и наконец во сне просто увидел таблицу готовую. Я ее не придумывал. Я бы не смог этого сделать. Все открытия делаются таким образом. Когда преследуется только одна цель, то есть ум, если сосредоточен на одной только цели, он достигает чего угодно. Посмотрите внимательно все вокруг. Наш мир, сотворенный человеком, базируется на несотворенном мире, нами. А откуда это? Это проявление чьего-то разума. Вот этот разум мы не можем понять. Можем понять, что такое унитаз. Я это сделал. Я понимаю, как он устроен, зачем он нужен. А что все это означает в природе, я не знаю. Как идут дожди, как они распределяются. Все как бы случайно, как будто кажется. А почему там землетрясение случилось? А здесь пустыня, почему? А вы знаете, какая планета была в ведические времена? Она называлась по-другому. Ну, Пхара-Таварша мы знаем еще до этого. И Лаври-Таварша. Это слово расшифровали на санскрите, Илаврита. Оно переводится так. Илаврита означает, каждая пять земли что-то давала человеку. Не было бесплодной земли вообще. Сорняки были неактивны. Активны были культуры. Человек минимум труда, и все процветало. О чем же он думал? Это был позитивный ум. Вот и все. Все живое, энергия процветала. От человека. Представитель Бога в этом мире – человек. И его умонастроение. Вы боитесь, и вас будут бояться. Вы не прощаете, и вас не простят. Вы не даете любви, и вам не дадут любви. Что ты делаешь, то ты и получишь. Даешь любовь – получишь любовь рано или поздно. Ты прощаешь, умеешь, и тебя простят. Это человек. Он должен сознавать, в каком мире он живет. Мир волшебный. Древние говорят, это тоже Бог, в котором мы живем в мире. Это устройство не нами сотворенное. Вы должны знать, изучать его. Это самое тонкое устройство, это не грубое. Солнце – это не ядерный реактор. Жуткий. Источник жизни. Красное солнышко называли его. А сегодня пугают. Ядерный реактор. Вспышки на солнце. Все для человека опасно. Все опасно. Солнце опасно, луна опасна, воздух опасен. Молоко опасно стало. Аллергия. Рак. А что такое рак? Это природа, ответ природы, все правильно. Да не было такого слова в мою бытность, еще в школе учился. Ну не было рака. Не было вообще. Мы узнали вдруг в какой-то момент это слово, и весь мир перепугался. А откуда он взялся вообще? До сих пор не мог найти причины. Клещ энцефалитный. Да не было его никогда. Люди жили в тайге, и никто не беспокоился. Сегодня в Красноярске не выйти вообще, даже на детскую площадку иногда весной. Смертельно опасно. Энцефалит. Прививку нужно делать всем. А? Это что творится такое? Дети рождаются с онкологией уже, рождаются. Откуда это все, что это в природе заявление такое? Мы живем в волшебном мире. Природа нам не враг, нет-нет. Она учитель, иногда суровый учитель. И мы еще одну вещь забываем из-за Аханкары, что мы с вами тоже орудие природы. Мы не хозяева здесь. Через человека она может разрушить весь мир. Руками человека, если это нужно. Потому что модус у природы разный. Есть модус созидания у природы, есть модус поддержания, есть модус разрушения. Мы выбираем сами, в каком модусе жить. Если кто-то один выбирает человек модус разрушения, ну ладно, не опасно, это его проблема. Но если мы все в этом направлении движемся, будут катаклизмы, будут массовые уничтожения нашими руками. Будет оружие соответствующее, массовое поражение. Это создает природа, реагируя на наше настроение и поведение. Мы наблюдаем бобры. Плавают в реке, и что они там делают? Строят города. Бобровая столица-то. Боже. Действительно, вот это да, какие разумные. Медведь себе тоже берлогу на зиму строит сам. Мы говорим, да что тут? Это природа делает? А муравейник? Да там целая структура вообще общественная у них. Там есть рабочие, есть солдаты, есть там руководители. Все организовано. Каждый знает, куда идти вообще. Мы говорим, это природа есть. Муравей, он не понимает. Природа есть. Пчелы тоже. Общественная организация вообще. Город. Матриархат. Природа это делает. Птицы косяком, без навигатора, тысячи миль, там точно знают, куда лететь. Да, природа, природа, природа. А человек строит города, это человек, это не природа. Называется Аханкара, ложное я, что нас сбивает с толку. Все это действует природа. Это написано в Бхагавад-гите. Пракрити криаманани, гунай кармани сарвашаха. Аханкара вимутхатма картахам и тиманяте. Санскрит, древний санскрит. Прокрити означает природа. Крия-манани. Она действует. Гунах-кармани все делают качество природы. Качество разрушения, качество созидания, качество поддержания. Они смешиваются, много-много-много качеств появляется. Очень много. Она все это творит. Мы знаем, что плохой человек будет все портить. Есть люди, талантливые они будут созидать. Есть люди разумные, добрые, жертвенно, они будут все поддерживать хорошее. Это все гуны материальной природы. Аханкара вимутхатма, но глупец вимутха. Вимутха значит большой осел, буквально переводится. Думает ложно. Картахамати манита. Я это делаю. Я. И плоды деятельности мои. Чтобы освободиться от этого ложного мнения, Веды рекомендуют йогу, сначала карма-йогу. Часть плодов жертвует на общее благо. Отдавая, будешь понимать, как будет действовать природа на твое жертвование. Ты почувствуешь счастье. Эта информация заложена в ведах с начала творения. Обращение ко всем людям там есть. Вы хотите счастья? Да, ответили они. Наши прапрапрародители. И Творец сказал, счастье испытайте через жертву и дары, только таким путем. Все, что вы сделаете для себя, принесет вам проблемы. Все, что вы сделаете любовью для полного целого, принесет вам счастье. Как делай добро другим, пожалуйста. Вот так живи. Это минимум. Минимальные условия для счастья. И, конечно, я должен знать, что же мне сделать-то хорошего. Знаете, я решу, наверное, сделать что-то хорошее. Я спою. Спою что-нибудь. Вопрос в другом. А кто меня будет слушать вообще, если я не певец? Или я помогу людям, но если у меня нет никаких знаний, то как же помогу людям? Человеку плохо на улице, он держится за сердце, у него может быть инфаркт, я не знаю. Как ему помогу? Я хочу помочь. Если я не врач, я не знаю, как помочь. У меня нет квалификации. Значит, смотрите. Чтобы помогать людям, чтобы служить полному целому, нужно иметь способности, таланты и знания большие. Мне нужно развитие. Для чего? Для этой цели именно. В семьях что сегодня происходит? Мы не понимаем друг друга. Обесцениваем. Развод. Все хуже, хуже, хуже бывает. И распад семьи. В чем дело? Не понимаем друг друга. А это что означает? Нет проницательности. Не развито тонкое тело. А тонкое тело, оно зависит от губы, с которой мы соприкасаемся. С пищей, например. Пища в разных гунах, в невежестве, в страсти, в добродетели. Какую пищу едим, такое тело формируется тонкое. Пища мясная – это агрессивная пища, убойная пища. Мы формируем в себе отчаяние, страх этой пищи. Это элементы. Элементы клеток забитого животного. Отчаяние, страх, боль – эти вещи. Даже когда она варится или жарится, вся информация сохраняется тонкая. Она сохраняется. Значит, мы едим, и это отчаяние, этот страх. Это называется карма. Что посеешь, что пожнешь. Животное дает нам ответ своим телом, которое они поедают. Если мы поедаем пищу в благости, эта пища наделяет нас тонким интеллектом. То есть известно, что, ну, известно йогам, что мясоедение разрушает тонкие ткани мозга токсинами. Тонкими и грубыми. И то, и другое. Особый вид токсинов. И когда человек поедает мясо, любит мясо, ему нужно переварить его. Это непростая задача для человеческого желудка и состава кислоты желудочной. Мы не совсем плотоядные по составу зубов и устройству тракта. Мы скорее к травоядным больше принадлежим. Длина кишечника об этом говорит, строение зубов и состав желудочной кислоты. Значит, чтобы переварить мясо, нам нужно что-то еще. А что это? Спиртное. Жидкий огонь. Активизировать пищеварение таким образом можно. Возбудить. Возбуждает, переваривает. Но любое возбуждение физическое вызывает болезни. Любое, со временем. То есть это как бы как, ну, допинг. Если язык наслаждается, желудок активизируется сверх меры допингом, линия идет дальше вниз на гениталии. Эта линия соединяет язык, желудок, гениталии. Возбуждаются гениталии. Сексуальная культура процветает. Мы видим это. Вот, просто от пищи. Вот эта культура уже есть. У нас есть энергия обижаться. У нас энергия бояться, внушать страх друг другу. Мы реагируем на плохие новости больше, чем на хорошие. Нам трудно прощать. У нас есть сила мстить другим. Не можно забыть обиды. Что это? Это мясо. Мамсо на санскрите. Ты, я. Сегодня ты мне ешь, завтра я тебя съем. То есть Будда об этом говорил. Ахимса не надо убивать. Жад животных даже. Ты получаешь реакции серьезно за это. Он пришел, чтобы остановить вот это вот убийство. Даже людей предлагали в жертву время от времени в те времена. Он отверг все эти вот жертвоприношения, вот эти вот мясные, и все веды, поэтому должен был отвергнуть Будда в то время, чтобы просто ахимсу установить. До сих пор эти люди соблюдают ахимсу. Это важный момент. Мамсо. Конечно, есть правила предписания, как есть мясо, потому что кто-то склонен, кто-то не сможет. Там есть правила, как это сделать. Следуя правилам, постепенно человек освобождается от этой привычки. Вот в этом смысл. Там есть свои ограничения, психические и внешние. Как это сделать с мантрами, управляя умом и так далее. Через жертву, опять же. Сегодня эта практика утрачена. Поэтому легче быть вегетарианцем. Если мы говорим о счастье духовном, то это важный момент. Важно. Хотя бы, ну, приближаться к этому нужно. Или думать об этом. Итак, сексуальная культура, она искусственна. И когда сексуальная культура начинает развиваться, поведение мужчины и женщины меняется в обществе. Раньше, знаете, это в те времена, архаические времена, было разделение мужчины и женщины, было разделение. То есть мужчины и женщины отдельными группами находились. Так, соблюдали такие вот ограничения. Например, в Индии, если вы едете в поезде, Там есть таблички, что запрещено. Одно из запретов – нельзя смотреть на женщин. Написано. Почему? Возбуждение может прийти в поезде. Могут быть несчастные случаи, могут быть домогательства, все что угодно может быть. И там проводники смотрят в купе. Если вы мужчина один, вас к мужчинам куда-то посадят, он будет следить за этим. В храмах то же самое. Вот мужчина здесь, женщина здесь. В семье, дома, да, вы там живете, ваша личная жизнь. Но в обществе должны быть правила, потому что брак может пострадать. Можете увлечься другой женщиной или другим мужчиной. Зачем? Зачем беспокоить общество? Вот у тебя семья, есть ответственность, пожалуйста, сосредоточься на этом. И в гуне благости человек становится трансформатором. Ну, наша жизнь, ну, неплохая, нехорошая, ну, средняя, но иногда не очень, ниже среднего. Трансформация означает, что вы из плохого можете сделать хорошее. Вот я не очень хороший человек, но у меня есть жена, она мне помогает стать лучше. Смотрю на свою жену уже почти 40 лет. Она становится все лучше и лучше. Я ей тоже помогаю. Но я соглашаюсь принять ее помощь. Она соглашается принять мою помощь. Вот и вся, вот и весь секрет. Есть притча об одной семье. Они прожили вместе 30 лет, и вот друзья интересовались всегда, как вы так мирно живете? Секрет у вас есть какой-то? 30 лет вы живете душа в душу? Многие уже там, кто развелся, кто что еще, кто уже не может жить как-то на расстоянии, потеряли интерес, а вы любите друг друга всю жизнь. «Да не знаю», — сказала жена, — «как это? Ну так живем, ну как? А как, почему не должны любить? Ну расскажите, как вы живете?» Он говорит, ну вот я пеку булочки, например, сама всегда. И я люблю эти булочки, и муж любит эти булочки, я всю жизнь пеку булочки. И вот на 30-летие я тоже испекла булочки. Я эти булочки всегда разрезала пополам вот так вдоль, раскрывала, мазала сливочным маслом, и мужу всегда подавала верхушку с корочкой. А себе брала нижнюю. 30 лет это было. Но на 30-летие подумала, ну, 30 лет я жертвовала, правильно? Имею право вот раз в 30 лет себе взять вот корочку. Она испекла булочки, разрезала вдоль, раскрыла, намазала маслом и эту корочку себе отложила. А мужу дала, значит, нижнюю часть, незапеченную, на 30-летие. Муж так удивился, обрадовался, говорит, наконец-то я получаю любимую часть булочки. Я думал, тебе нравится нижняя часть булочки, уступал тебе. То есть они жили друг для друга. Вот весь секрет, смотрите, жертва. Маленькая жертва. Но как она работает, смотрите. Если не верите, давайте проэкспериментируем. На день рождения, пожалуйста, сами себя поздравляйте. Сами себе подарок купите. Себе открытку подпишите. Дорогой Вася, сами себе перед зеркалом. Поздравляю себя, тебя с днем рождения. Будь счастлив, здоров, вот тебе подарок. Ну, это сюжет для комический вообще. Ну, странная вещь, правда? Ну, вы не почувствуете счастье, если вы себе будете что-то покупать, для себя будете жить. Будете, может быть, много иметь, но счастье – это взаимоотношения. И взаимоотношения начинаются, как ни странно, со служения. Иначе они вообще не начнутся. Мы сегодня... Супружеские отношения, вот оно счастье. Я согласен. Я могу согласиться, что там много всяких чувств может быть. И отношений там разнообразие, как раз в супружеских отношениях больше всего, больше полноты. Я согласен. Но а где эта полнота? Что это за полнота? Надо изучить. А может быть, ее нет у нас? Может быть, есть только форма? Может быть, есть только сексуальное влечение тонкое? И аханкара работает. А потом, когда мы привыкаем, аханкара начинает сталкиваться и искриться. А кто тут главный в семье? Кто главный в семье? Кто главный в семье? Мы начинаем спорить, мы начинаем претензии предъявлять. Древние говорят, есть разные формы любви. Первая форма. Человек отвечает на любовь ровно столько, сколько получает. Не больше. Вот он получил и столько же возвращает. Мудрые говорят, это любовь нельзя называть, это больше торговля. Корыстные отношения. К любви не причисляют эти отношения. Второй уровень. отвечают на любовь, даже когда им нет взаимности. Например, родители. Они вот уже так любят детей. Ребенок может не отвечать взаимностью, может и капризничать, может не слушаться, не отвечать. Но родители все равно неизменно любят ребенка. Это тоже не называется полноценной любовью, что нет равенства. Нет полноценного обмена, нет взаимности настоящей. Третий уровень любви называется, человек не зависит от нашей любви вообще, не замечает ее, не принимает и не отвечает. Неблагодарный, равнодушный. Часто он бросает вызов. Это вот как раз тот самый ребенок, который все получил от родителей, а потом обвиняет их в чем-то еще. Что вы то мне не дали, это не дали, и все мне не дали. То есть негодный вот такой вот ребенок. Плохой. Это одна категория. Другая категория в этой же группе. Атмарам – это духовные люди, которые не зависят от любовного обмена. Они удовлетворены внутри себя, нашли себя как душу. Им не нужен этот обмен вообще, они не зависят. Они неизменно ко всему подобному относятся, неважно. Друг или враг не различают. И четвертое, это все не относится к любви, видите? Настоящей, полноценной. И четвертая категория, вот это подсказка нам. Когда оба действуют так, что любовь углубляется постоянно. Не сохраняется, а развивается, углубляется. Это возможно только тогда, когда любовь дает свободу без привязанности. Привязанность закрепощает развитие. Мы видим для мужчин особенно, особенно когда они женятся, они теряют свободу. Это еще не любовь, это привязанность. Для мужчин, для многих, брак подобен тюрьме. Они хотят свободы, потому они втайне что-то еще делают и обманывают своих жен. Это психология мужчин. Но свободу мужчина получает, говорится, в браке, только когда чистые помыслы имеет. Тогда женщина благочестиво не беспокоится, куда он пошел, откуда возвращается, не беспокоится вообще, что он чист помыслами. Он свободен даже в браке. Потом опять же ум, вопрос ума. Насколько чист ум у человека, настолько он будет счастлив и свободен. Ведь без свободы счастья не бывает. Женщина чувствует себя свободной, когда защищена именно, как ребенок. Он защищен родителем, поэтому он делает, что хочет под этой защитой. Он творит, он все у него есть, понимаете? Защита. Женщины, дети находятся на этом уровне, уровне защиты. Мужчина защищает, но для него поле деятельности мир целый должен быть с возвышенными помыслами. То есть счастье, видите, требует от нас больших знаний. Как же эту любовь углублять? Не зависеть от состояния тела. Красивая женщина нравится всем, да. А если она состарится, она уже не нравится. Ну, правда. С сексуальной точки зрения она уже не привлекательна. Все, она привлекательна лишь короткое время. От 16 лет примерно до лет до 50. Все. И то это сегодня не знаю. Уже требуются пластические операции, там что-то еще, там какие-то там модные приемы делают, чтобы как-то выглядеть привлекательно. Но естественная красота начинается лет 14-16, вот с этого момента, юность. Это капля нектара с небес, говорится, молодость. Кратковременно очень. Если мы любим только тело, это ненадолго. Это счастье кратковременно. Поэтому в древних традициях брак освящался обетами на всю жизнь. На 7 жизней вперед, говорится, не только на эту жизнь. То есть, как полюбить душу? Даются специальные обеты, правила, регламентированные правила. Как жить, чтобы открыть в себе вот эту духовную составляющую, которая бестелесна, нематериальна, не стареет. Это жертва. Постигается через жертву. Моя мать умерла в 87 лет. Очень старая была. Я почему-то не обращал внимания на ее старость. Я ее любил еще больше. Правда? Это любовь бестелесна. И разводов не бывает между матерью и сыном. Никогда. Это пример. Это лишь маленький пример. Поэтому мудрые говорят, любовь к Богу развивайте. К полному целому большая любовь, большое счастье, большая жизнь, большие задачи, великие задачи ставьте. Не живите для себя, только для своих детей, только для своей семьи. Конкурируя с другими семьями, с другими странами и так далее. Вот что сегодня в мире происходит. Целый передел мировой сейчас происходит. Часть людей уже стремится к духовному знанию, которое открывается все больше и больше у нас в мире сейчас. Процесс идет очень интенсивно. И часть людей в другую сторону смотрит. В сторону захвата власти в этом мире. Как говорят мудрые, власть уже распределена. Еще до нас, до нашего рождения. Итак, в конце концов, 9 месяцев, как принято считать, ребенок выходит из утробы матери. Это болезненные процессы для матери, для ребенка. Неизвестно, для кого еще болезненнее. Чтобы выйти из утробы матери, не формируется голова ребенка. Она мягкая еще в это время. Он рождается, потом эти синяки на голове остаются, вот эти вот как травмы родовые. При этом, когда он выходит на свет, обрезается пуповина. Представьте, если он откроет глаза, это можно с ума сойти. Вы впервые открываете глаза, впервые. И что вы видите? Вы не знаете, что это, куда попали вообще. И первое, что он может, это просто так трястись и кричать: «А-а-а!» И все: «О, родился!» Его нужно еще хлопнуть по заду, перевернуть, чтобы вот этот шок еще добавить, чтобы закричал, заорал в полную мощь, начинает дышать он уже. Все, у него сердце включилось, заколотилось, адреналин уже свой пошел, самостоятельная жизнь началась. Теперь ему нужно выжить. Это живое существо беспомощное. Абсолютно беспомощное. Он не может ни поесть, ничего не помыться, не знает, как устроить свой быт, естественно, ничего не знает. Он рождается в полном невежестве и беспомощной. Его моют тут же, вот там, купают, тоже к матери на грудь. Раз! Успокаивается. Начинается воспитание теперь, внешнее. Это тело матери. Он был внутри, теперь снаружи. А что такое снаружи? Она его видит, у нее эти чувства. Она его трогает. Вот это ему нужно, вот эти чувства матери. Вот этот человек должен получить. Это уже серьезное обучение. Любовь матери в касаниях, в ее голосе, в ее дыхании. Я до сих пор помню на руках у матери. Она вздыхает, и я чувствую. Она о чем-то думает. И что-то сказала, я ее чувствую. Я что-то, она чувствует. Связь полная. И так всю жизнь. Где бы я ни был, она мне говорит: «Ты болеешь?» Я говорю: «Нет, ты болеешь. Я вас не видела». Всю жизнь так. Ее не обманешь просто. Все знает про меня. И когда я с ней общаюсь, вижу, что человек живет ради меня. И я с возрастом понимал все больше и больше, что такое значение матери. Однажды мне сказала вслух, мы с ней поссорились. Бывало с ней такие у нас разговоры. Ну, у меня свой характер тоже есть. Я тоже хочу быть самостоятельным, в конце концов. Сколько можно меня контролировать, да? Хочу мать тоже на место поставить. Она же сказала: «Ты знаешь, вот как вот я тебя люблю, тебя в жизни никто любить так больше не будет. Не будет такого человека». Я это вот запомнила всю жизнь. Ну да, конечно. Конечно. И любовь матери имеет полную власть. Сколько мне ни было лет, если мать старая подойдет, скажет: «Ну-ка, иди сюда». Что? Мать – сила. Чистота любви – это сила. И она всегда желает самого лучшего. Конечно, если она в невежестве, от нее спасу не будет тоже. Если мать в невежестве – это большая проблема. Если отец в невежестве, ладно, ребенок в невежестве, понятно. Но если родители в невежестве, дорогие мои, это трагедия может быть. Они могут угробить собственного ребенка. Я это написал в своей книге «Карма», печальная история называется, где на моих глазах загубили жизнь сыну собственному. Я на всю жизнь это помню, как человек просто погиб. спился и погиб в подвале. От собственной рвоты захлебнулся. По милости своих родителей. Которые хотели, чтобы он получил высшее образование. Его третировали всю жизнь. А парень хотел просто быть водителем. Ему жизни не давали. Его не приняли просто. Без высшего образования. Он спился, стал бомжем и погиб в подвале где-то. На моих глазах все это произошло. Мы жили вместе в коммунальной квартире. Причем в то время все его осуждали и поддерживали родителей. А это называется привязанность. Чувство собственности. Я тебя породил, я тебя убью. Ты будешь делать то, что я скажу. У тебя нет выбора. Ты мой. Это любовь? Нет. Это невежество. Родители в невежестве — это очень опасно. Поэтому древние говорили, если ты не можешь своих подопечных или детей, которые от тебя зависят, освободить от страданий, дать им любовь, свободу и знания, не становись родителем, не становись царем, не становись учителем. Ты не должен этого делать. Это большая ответственность. Поэтому о чем мы говорим? Что путь к счастью – это традиция. Это семейные традиции. Ну, сегодня они разрушены, сегодня как бы считается в век Кали, мы живем, брак проклят. Это трудная вещь сегодня. Счастье в браке достичь не просто сегодня, правда. Разводов очень много. Обычное явление просто теперь. Дети рождаются более-менее случайно. Часто больными. Все чаще и чаще. То есть ситуация такая достаточно беспокойная, что касается семьи. Там сейчас все проблемы. Именно в семейных традициях. Утраченных. Но говорится, что если в семье появится хоть один святой, проклятие снимется. А кто этот святой будет, скажите? Наши попытки должны быть. За нас никто это не сделает. Но можно надеяться, что родится какой-то хороший человек, удачный. Возможно. Возможно. А это... Сложно сказать. На случай надеяться не так просто. Нужно осознанное рождение. Осознанное воспитание. Нам нужно обрести знания, большие знания о человеке и себе. И самое важное на этом пути – освободиться от своего ложного эго. Жить ради других, не ради себя. Начиная с семьи, где это, естественно, нужно делать. Мать живет для ребенка, не присваивая его себе при этом. Он знает, что это часть полного целого. Он войдет в общество. Плохой ребенок. Общество будет беспокоить. Это ответственность, это понимание. Так что это мое, а остальное не ваше дело. Это все эгоизм. Освободиться от эгоизма можно только при помощи даров. Всякий раз, когда мы от сердца дарим друг другу подарки, мы освобождаемся от высокомерия и чувства собственной исключительности. Чуть-чуть оставляем его. Если это делается с любовью, в обмене, любовь развивается. Это закон любви. Жертва. Жертва? Жертва что угодно может быть. Сегодня слово «жертва», люди понимают, наверное, как резать животных, наверное, там где-то жертвоприношение. Это в невежестве. Почему-то вот это мнение, оно как бы извращено. Жертва – это мысль, это речь, это поступки, это все, что мы делаем. Работа. Все для высшего блага. Все, что мы делаем, все, что говорим, все, что думаем, сделать позитивно – это великая жертва. Есть пожертвование поступками, есть пожертвование речью, есть пожертвование умом. Что такое пожертвование умом? Стать удовлетворенным сейчас тем, что имеем. И с этого можно развивать, улучшать то, что есть. Пурана говорится, сколько было царей в прошлом на этой планете. Уф! Которые были недовольны количеством власти и богатства. Что царь у него, царство, он недоволен. Из-за этого, которые потеряли все. Если мы не ценим то, что у нас есть, мы и это потеряем. Начинается с того, что мы ценим уже то, что у нас есть. И вот это можно трансформировать, развивать, улучшать во взаимоотношениях. И, собственно, правила тоже непростые, если мы говорим «давать дары, принимать дары». Это гостеприимство, включая. Это также хорошие слова, обращенные к людям. Это тоже обмен. Обмен даже просто позитивной улыбкой. То есть по-доброму отношение ко всем, да. Это начало, путь к настоящей семейной жизни, служение. Служение. Человеку служить нельзя без Бога. Он станет паразитировать. У него есть ложное эго. Это делается в служении Богу. Мы воспитываем детей, чтобы они служили. Если будем только им служить, мы вырастим эгоиста. Мы должны их научить тоже служению всему обществу, то есть служению Богу. Мы их обучаем служению именно. В этом ценность. По способности служить он занимает место в социуме. Чем выше способность служить, тем выше его положение в обществе должно быть. Это карьера в благости. Карьера в страсти, силой захватываем какую-то власть, деньги. Хитростью, обманом, чем угодно, но захватить любой ценой. В невежестве это просто самомнение. Человек ничего не может, но думает, что он великий и ходит. Это немножко странное явление. Служение затем переходит в дружбу. Например, я служил своим родителям. Они меня воспитывали, говорили, что ты должен делать, что не должен делать. Я это делал. Я служил. А они служили мне, помогали, но я был в служении находился. Должен был выполнять их наставления. Хорошо, слушайте. Но по мере моего роста я достигал уже какого-то юношества, какого-то самостоятельного. Добавлялась дружба. Мы стали друзьями в какой-то момент. С отцом, с матерью особенно. Мы стали близкими друзьями. Поэтому я понимал, что это моя мать, она старшая, с почтением относилась. Это была дружба с оттенком почтения. Так, служение, естественно, перейдет в дружбу, конечно же. Дружба означает, что мы понимаем, знаем друг друга. Часто ребенок растет, а мы не знаем его. И не зная, даем ему руководство. Он будет бунтовать. Любой человек будет слушать вас, если вы знаете, понимаете его. О, он меня понимает. Ну да, он прав. Он всегда говорит хороший, потому что он знает, понимает меня, уважает, ценит меня. Понимает. А если не понимает и говорит, что я должен делать, что не должен делать, меня не примут такое руководство. Это против души. Это эксплуатация вообще. Итак, дружба означает, что есть взаимная поддержка, взаимное уважение. Это путь к семейной жизни, я объясняю. И выше этого, когда есть трудности у кого-то, друзья не отворачиваются. Они помогают друг другу, как родители детям. Кто-то заболел, допустим, или кто-то получил несчастье какое-то в жизни, потерял себя на какое-то время. Да, друзья, как родители, начинают заботиться. Переходят в родительскую расу. И вот когда человек освоил вот эти вот служения, дружбу и родительскую заботу, он готов вступить в супружеские отношения. Нас сегодня не обучают служению. Я сейчас приведу пример вам. Я был в Индии как-то в один год, в Бомбее. У нас там было собрание, совещание, это были свои дела. Но каждому гостю со всего мира был представлен помощник. Индийские юноши были, помогали нам. Специально обученные. У меня тоже был индийский мальчишка молодой. Я ему сказал, мне не нужен слуга, спасибо. Я не привык к этому, чтобы мне служили. Я тут сам разберусь, я английский не знаю. Вот, а ты не знаешь русский, так что ты мне ничем не поможешь. Я как-нибудь тут разберусь. Он стоял так вот, стеснялся, мялся, не уходил. Сказал, да-да-да, не-не-не, все нормально, не нужно, все, уходи. На следующий день он пришел с русским разговорником. И стал со мной по-русски говорить. Прям находит фразы и говорит. Я очень удивился. Он уже по-русски со мной говорил на следующий день. Ладно, это одно. Я куда-то собирался. Я его не видел рядом, он никогда на глаза мне не попадался толком. Я как будто был абсолютно свободен. Было все как в сказке. Если я хотел пить, перед мной появился стакан воды. Ну откуда он знает вообще? Вот тут, когда я прямо подумал о воде, вода. Если мне нужно было куда-то сесть, тоже было сиденье какое-то. И так постоянно. Каждый день. Он все понимал. Без слов, без языка. Какая проницательность. В Индии. На мои лекции в Индии иногда приходят индусы, которые не знают языка русского. И слушают. Вместе со всеми смеются, аплодируют. Языка не знают вообще. И там и чувство настроения. Слушают 2 часа. Что за люди вообще? А их обучают служению. Видите, слуга, говорится, внимательный, если вы слуга, быстрый. Слуга вежливый, почтительный. Там перечисляется качество много. И в конце слуга лучший из людей, говорится. А тот, кто мнит себя господином, весь список противоположный вообще. Значит, прежде чем достичь супружеского уровня отношений, нужно научиться служению, проницательности, пониманию друг друга. Тут не может быть проблемы не сошлись характерами, если мы обучены служению. Это подтверждается священными книгами. Коран говорит то же самое, что не любовь важна, а забота и служение важны. Отсюда исходит любовь. Не из сексуальной привязанности, а из заботы и служения. Духовная любовь, крепкая, глубокая любовь. Он меня растрогал. Я там был больше недели с ним. Он меня растрогал до слез вообще, этот молодой человек. Мне никто так не служил, меня никто так не понимал. Меня обо мне... Только родная мать так заботилась, это не всегда. Я думаю, ну как же его благодарить? У меня просто это было, знаете, такое вот в сердце. Пекло мне все сердце. Думаю, нужно что-то для него сделать. Я вспомнил, что традиция индийская, особый дар, когда вы со своего плеча вот этот чадр, одежду снимаете свой, со своего плеча и на плечо человека. Значит, вы побратимы фактически. Это что-то очень сокровенное. Я так и сделал в конце. Когда мы расставались, я подошел к нему, он мне кланялся, говорил спасибо, благодарил меня за что-то. Я снял чадр, пошел ему на плечо. Мы обнялись и оба заплакали. Это служение, бескорыстное служение. Я ему не платил деньги. Он просто служил, потому что я старше, из уважения, потому что это его долг. Прекрасен царь, который хочет служить. Отвратительно слуга, который хочет царить. В семье мы должны стать слугами друг другу перед Богом. Иначе мы взрастим эгоизм. Стоит кому-то служить, он подумает, о, как хорошо, давай служить. Очень легко служение может в эксплуатацию перейти в материальном мире. Здесь так много скверны, много эгоизма. Поэтому без Бога семейные традиции не устанавливаются. Брак освящается обязательно. И в семье всегда есть освященная пища. Всегда есть обмен дарами. Это предписано обязательно. Иначе любовь погаснет. Прямо написано, что муж должен раз в месяц минимум делать подарки жене, покупать. Это его обязанность. Иначе женщина так устроена, что она будет сомневаться в любви. Если не получает внимания достаточно, она будет думать, любит или не любит. Она не забывает вообще. Но у нее то работа, то еще, что там, и другие женщины где-то точно будут. Но если совершается жертва, обоюдная есть со стороны жены и со стороны мужа, своя жертва, природная жертва, то внимание удерживается пожизненно. Позитивное внимание друг к другу. Это путь также к личному счастью. Но, как я подчеркну, без Бога это невозможно. Мы уже пробовали. Мы жили в самом атеистическом государстве мира. 80% атеизма было на Советском Союзе в то время. 80% атеизма мирового. И всего 20% по всему миру. Это было самое атеистическое государство. И однажды я своей матери сказал, вы жили как безбожники вообще. Никогда о Боге не говорили. Она так обиделась на меня. Да, нам запрещали говорить, но я всегда думал о Боге. Я говорю, ты что, ты мне раньше не говорила? Я не знал этого. Меня воспитали, даже понятия не имел об этом. А говорит, а твой отец, когда был молодым, каждый день в мечеть ходил. Боже мой отец ходил в мечеть. Я чуть с ума не сошел. Нам в школе говорили, какая мечеть, какой Бог вообще, зачем все это? Обман, эксплуатация. Да, если вы смешиваете религию с политикой, это отвратительно. Это считается греховным вообще, смешивать с материальными какими-то проблемами духовную жизнь. Кто не с нами, тот против нас. Гитлер – это Евангелие. Вы понимаете, что произошло, что происходит? Этим словом могут обманывать миллионы людей. Словом Бог. С нами Бог. И кто не с нами, тот против нас. Священное Писание. Поэтому, говорится, услышать нужно от Ачари это, а не от Гитлера. Который не был Ачари. Что такое Ачари? Который живет по священным законам. У него семья основана на священных заповедях. У него пища освященная. У него мысли священные. У него речь чистая, освященная. У него нет жестокости, нет насилия от него. От него исходит мир, любовь и мудрость. Это Ачари. Это духовный учитель должен быть. Почему мы слушали атеистов о Боге? Сегодня главная проблема, что люди не могут вырваться этой западни, вот трудности в уме и все остальные, что не читают священных писаний, не обсуждают их. Очень просто же. А эти книги очень могущественны, они очень могущественны. Если даже просто пытаться понимать и обсуждать в семьях, вы увидите, как это скрепляет семью сразу же на духовном уровне. Я видел такие семьи, ну, мне доводилось. Одна женщина, я ее видел последний раз, ей было за 80 лет, уже не жива. А в Узбекистане, в семье. Она хотела нас увидеть, поскольку узнала, что мы занимаемся духовной практикой, были тогда моложе, хотела нас увидеть. Она нас благословляла. Она была прямой потомок Мухаммеда. Ее знали также многие священнослужители. И как она говорила с нами, это было просто потрясающе, какое силище. Она говорила то же самое мне. Говорит, семья без духовной традиции, говорит, не семья. Вы не сможете восстановить любовь и счастье по-другому. Нужно научное понимание, йога нужна, нужны отношения с Богом, а не вера. Вера — это только начало. Если она подкрепится знанием и опытом, она сломается. Часто люди говорят, Бог любит нас? Да что вы! А почему тогда дети умирают? И все, у них нет веры. Они не могут понять, что происходит в мире. Они во всем обвиняют Бога. Только слышат, он говорит, так он, куда он смотрит? Тут столько всего происходит, столько несчастья. То он же мир сотворил такой. Нет. Мир сотворил сначала духовным этот мир. Человек сделал сугубо материальным. Человек, который отказался от священных книг, заповедей. И там последняя заповедь была из 10. Не завидуй. Вот с этого все начинается. Начинаем завидовать другим людям, когда больше денег, красивая жена, или там какая-то удача. У нас начинается адреналин, выбрасывается в кровь яд. Нам плохо. И мы хотим что-то с этим человеком сделать. Или жить не хуже него, а лучше его. Объявляем конкуренцию в мире. Весь мир сейчас конкурирует, не дружит, не служит. С чего начинается? С семьи. Конкуренция проникла даже в семью сегодня. Даже муж и жена конкурируют. Кто в доме хозяин, они решают эти скандалами. Кто кому должен подчиниться. Современные психологи обучают манипулировать тонко, чтобы подчинить мужа или жену. Написано в древних книгах. Если вы хотите подчинить супруга, это ритуал черной магии. И нерегулируемый секс – один из методов подчинения. Незаконный, нерегулируемый секс. Это злоупотребление секса. Это власть над человеком. Сексуальная энергия также. Вот тут нужно быть осторожным. Потому что, когда мы вступаем в сексуальные отношения, мы очень быстро обесцениваем друг друга. Уже как на секс-машину смотрим. Уже забываем о душе, о личности, о ее ценности, его ценности. Начинаем деньги, секс, быт, комфорт и все остальное. Все сводится вот к этому. Это через нерегулируемые сексуальные отношения. Поэтому все священные книги говорят, что Иисус сказал. Если кто-то смотрит на жену свою с вожделением, уже прелюбодействует. Вообще там написано не прелюбодействует, он сказал больше. Потому что возлюбить нужно сердцем, душой, разумом. А не просто через гениталии и вот эти касания. Вот в какую сторону шла цивилизация, видите, сегодня. И нам трудно жить сегодня. Во все сферы проникла конкуренция. Там, где вожделение растет, там растет жадность, алчность, там растет зависть. Что такое коммунизм? Это организация зависти. Что такое капитализм? Организация жадности. Вот целые организации, целые формации появляются, смотрите. Целые формации общественные появляются. На зависти и жадности. А где формация основана на любви? Вот о чем нужно думать. И хранятся эти ценности в семейных традициях. Не просто в храмах, а в каждой семье. Все эти заповеди. Не убивай в семье – это так. Не прелюбодействуй в семье – это так. Не кради в семье – это так. Почитай старших в семье – это так. И во что бы вы ни верили, Бог один, иначе семья развалится. Можете разных исповеданий быть, но Бог один должен быть. Культура одна должна быть чистоты. Не так, что один верит, что можно жить грязно, другой верит, что можно жить чисто, я могу быть хиппи, кто-то может быть так, кто-то может мыться раз в месяц, у каждого свои стандарты. Нет, стандарты должны быть самые чистые в обществе установлены, как цель хотя бы, не отвергать. Если кто-то не вегетарианец, он все же должен уважать вегетарианцев. Это чище пища. Не нужно завидовать им. Если кто-то интересуется духовностью, не нужно завидовать такому человеку. Нужно поддерживать его. И вначале это будет смешно выглядеть. Если кто-то встанет на духовный путь, вначале он будет смешным, просто посмешищем в обществе. Потом его начнут даже преследовать, оскорблять. А когда развьет уже качество, гуну духовную, будут восхищаться. Скажут, это моя бабка была такой. Традиция у нас в семье есть. У нас святая есть. В семье. Это моя бабка. Или мой отец был таким. Это в конце. В начале нет. В начале все скажут, ты что, с ума сошел? Ели мясо, пили водку. Какие проблемы вообще? Тебя обманывают в какой-то секте, не так ли? Конечно, обманывают. Они все обманывают, они все обманщики. Мы честные люди, давай выпьем. Закусим, как раньше. Вот она жизнь. Зачем мы работаем еще? Чтобы нам расслабиться, наслаждаться жизнью. И так далее, и так далее, и так далее. Кто-то мне сказал, но в древние времена было многоженство. Почему? Почему не как сегодня? Вот если один муж, одна жена, и все. Я сказал, нет, сегодня другие традиции. Сегодня традиции есть жена, есть муж, еще есть любовь. Связь. Почти у всех. Почти все сейчас привлекаются кем-то еще. А тогда люди честно жили и могли принимать ответственность за многих жен. Сегодня это запрещено, сегодня никто не способен на такие подвиги из мужчин. Сегодня с одной женой справиться не могут. Не хватает ни смирения, ни разума. И также у женщин тоже много чего не хватает. Нам нужно развиваться. Да, нам нужно развивать любовь, научиться любить. Хоть мы уже взрослые люди. Но мы как дети думаем, кто меня полюбит, кто меня полюбит. Где мое счастье? Кто выполнит все мои желания? Мои эгоистические желания не удовлетворены. Где та женщина, где тот мужчина? Нет таких женщин, мужчин. Нет, кто будет удовлетворять наши эгоистические желания. Не будет. Потому что у всех есть свое эго тонкое. А вот служение, да. Входит как глава, входит как плуг. Вся жизнь переворачивается. И к лучшему. Это к лучшему. Это называется второе рождение. Жизнь в духе. Двиджа, такой человек называется на санскрите. Двиджа также означает зубы. Двиджа означает птица. Тоже два раза рождаются. Зубы два раза рождаются, появляются. Первые молочные, потом вторые появятся, двиджа. И птица рождается дважды. Сначала в форме яйца, а потом выходит уже оттуда. Двиджа. Человек тоже должен быть двиджа. Сначала рождение от семени и крови, а потом в духе. Осознать, что я не это тело, я душа. Наджаяте мрияте вакада чин. Гита говорит, для души не существует ни рождения, ни смерти. Вот кто я. Я бесстрашие, я любовь, я вечность. Это нужно познать через йогу. Потрогать надо это. Не просто слепо верить в эти вещи. Йога означает, что мы должны это воспринимать фибрами своими духовными. Это аналитически сначала познается, а потом через деятельность духовную. Пробуждаются чувства, духовное тело пробуждается у человека. У каждого оно есть. Сейчас в сушупте, в спящем состоянии. Если человек не занимается духовными практиками, авторитетными, то он еще спит, говорится. Даже когда бодрствует, это все еще спящее состояние. Это сон наяву называется. Или маньяте, манас, ум. Человек — это ману, живущий в уме. Он там планирует, там во что-то верит, что-то воображает себе на будущее. Он в уме живет. Если ум направить в верное русло, он достигает цели. Это йога. Йога работает всегда с умом. Все асаны, все там практики, все аскезы, вся благочестивая деятельность, все обряды предназначены, чтобы ум в верное русло направить. Самадхи. К божественному уровню. Так мы побеждаем свою биологическую природу и освобождаемся из этого кокона, кармы. Полностью можно освободиться от кармы. Эта идея заложена в Ведах, она сейчас, конечно же, изучается. Есть ачарьи, которые эту науку преподают, есть книги, которые подробно описывают, где семейный уклад жизни находится в центре внимания, потому что это поддерживающая сила всему обществу. Отсюда исходит будущее поколение, отсюда исходит культура, политика, искусство, все, все остальное, все ценности. Это семья. Итак, что же я еще вам не сказал сегодня? Анекдот не рассказал, наверное. Но вы не настроены на анекдоты сегодня. Вы сегодня очень серьезные. Вы сейчас задумались. Кто-то думает, ну это уже невозможно. Да, тут слишком много таких вещей вот, высокопарных. Ошибаетесь. Серьезно ошибаетесь, если так думаете. Это ваш ум обманывает вас. Все возможно для души. А что возможно для человека, то для сверхдуши возможно было бы желание. Человек рожден для достижения невозможных вещей как раз. И там написано, что абсолютно любой человек может достичь совершенства. При искреннем желании. Любой. Любой. Независимо от рождения, возраста, пола, не имеет никакого значения, потому что мы не это тело. Пробудив душу, мы больше не зависим от нашего происхождения физического. Так можно принести гармонию во всем мире, потому что все беспокойства отождествления с телом. Я русский, я американец, я еще кто-то. Вот тут начинаются националистические эти вещи. Частичка Бога я. Я душа. Трансмигрирую. Я временно в этом теле, но я был где-то и до этого тела. И куда-то пойду после этого тела. Скажите, кто сегодня планирует свою будущую жизнь? Это тело же мы оставим скоро? Не бойтесь, не так скоро. Не. В моем понимании скоро, но успокойтесь. Ни сегодня, ни завтра. Не послезавтра, хорошо? Не надо бояться. Но это тело временное, в любом случае. Кто сегодня планирует свою следующую жизнь? Кто обучает этому? Надо это делать. Ям-яма, пис-маран, баван, тяджаты, антикалерам, там-там, ватика, антиясадатат, бау-бавита, санскрит. Мысли в момент смерти, начало следующей жизни. Матрица, цифры в тонком теле. Формирует новое тело. Эту горошину развивается в новой утробе. Она переходит туда. Обычно через зерно попадает душа в семя отца, а потом в лоно женщины. Веданта Сутра описывает. Ну, также есть и другие методы в природе, тонкие, не изученные наукой. Но мы видим, что это работает. У моего отца был отец. У того отца тоже был отец. И у того, и того, и того. Кто был первый отец? Вопрос. Нам нужно ответить на этот вопрос. Нам нужно самим ответить на этот вопрос. Дарвин сказал, что отец был обезьяна. Я не согласен. Я протестую. Я нет обезьяны произошел. Не знаю, как вы, но я нет. Мне нравится эта идея. Они сегодня учатся у животных. Нет, а шастры говорят в священной книге, учитесь от Бога, а не у животных. Не подражайте животным. Учитесь у Бога. Не у человека. У человека как представителя Бога можно учиться, а просто у человека нельзя, обманет. Себя обманет, вас обманет. Он не знает, почему он должен учить. Учит тот, кто знает. Если мы думаем, что мы что-то знаем, мы ничему не научим. Мы должны знать, что у нас нет этого опыта. Мы не знаем, мы должны просто повторять истину, которая есть уже, не выдумывать ничего. Это есть священные заповеди, вечные. Нельзя их менять. Еда — это не развлечение. Сон — это не развлечение. Оборона — это не развлечение, драки. И секс — это не развлечение. Вот эти вещи нельзя использовать для развлечения. Это очень опасно. Сегодня наслаждаются, для развлечения все это используется. Как спать? На какой кровати? Ой, сколько кровати, боже мой, парень. С электронным устройством уже там. И шум дождя, и вас она переворачивает по ночам, и выпинывает на работу вовремя. Только заплатите несколько тысяч долларов, потом вам кровать для сна, пожалуйста. Сегодня мы комфорт устроили такой, что уже жить не можем в мире. Научились все на кнопках. Можно вот просто сидеть и кнопки нажимать, и все уже в доме работает, понимаете? Вот вы садитесь, и пульт немножко дальше. Где же не подай, пожалуйста, пульт. Она говорит, возьми, пожалуйста, сам, и вы обижаетесь. Комфорт? Поэтому мудрецы говорят, комфорт отвратителен. Человек должен жить в аскезе. Унитазы не полезны. Не знали об этом? Фитнес-клуб не нужен. Просто унитаз нужно убрать. И пока вы сидите, у вас толстая кишка работает хорошо, понимаете? Геморроя не будет. Не будет там варикозного расширения вен в кишечнике. Аскеза? Мы фитнес-клубы делаем. Так идите на землю, покопайте. Посадите. Зачем вам фитнес-клуб? Да не, мы в магазине купим эти надутые овощи этими химикатами. Они красивые, без запаха и вкуса. Так все происходит. Вода в бутылках. Мое поколение, вы помните, кто-то мог такое представить, что вода будет даваться в бутылках? Мы не верили в это? Да это невозможно, как вода в бутылках. Мы в реке, в озере брали воду, там из-под крана все было чисто. Эта вода, она чиста химически, я согласен, но она не активна. Она не активна в обмене веществ. Вы пьете эту воду, но она не активна, она не функцию до конца не выполняет, она просто как химический элемент попадает к вам. Но она не активна. Поэтому вы должны какие-то еще пищевые добавки добавлять туда, еще какие-то элементы находить с этой водой смешать, или через электролиз пропускать, чтобы активизировать что-то сделать. Это все искусственно. Вода речная самая лучшая. Питьевая вода. Природная вода должна быть. Но мы уходим куда? В комфорт. Отвратителен для нашего здоровья. Нам нужна нагрузка умственная и физическая достаточная. Особенно умственная, которая освобождает от всех депрессий. Читайте книги. Пусть не все понятно. Пытайтесь, у вас не будет депрессий. Читайте вместе с детьми, в семьях. Изучайте это. Любое священное писание. Эту книгу или свою книгу. Библию возьмите, Коран. Какая вам близка к сердцу. Но там, пожалуйста, потрудитесь понять. Зачем вам депрессии? Зачем антидепрессанты? Зачем заедать вот эти вот все депрессии потом? Зачем превращаться вот в такое существо? Разочарованное во всем. Эгоистичное, больное, безрадостное. В страхе живущее. Зачем нам нужна такая жизнь? Вот же есть все. Что, это шутка, что ли? Это я серьезно говорю? Если я практикую 40 лет, я имею право сказать это. Не два дня практикую. Вся моя семья практикует. Мать умерла в этой практике. Я не хочу бросать слова на ветер. Гарантирую, эта практика нужна каждому человеку. Это хорошо для любого человека. Мы все частички Бога. Нам нужно знать наши отношения с Ним. Он живое существо. Конечно, Он не человек, но Он живое существо. Он знает каждого из нас. изнутри сердца все знают, абсолютно. Сарвася, чахаму, хридиса, ништо, мата, смритин, яном, апоганам, чай. Находится в сердце каждого, и от него исходит память, знание, забвение. Мы можем все вспомнить в контакте с ним. О себе, о жизни все можем вспомнить. То есть знание в сердце уже есть, нужно просто вспомнить его. Мы потеряли его через забвение. Духовная практика, когда я встретил людей, изучающих Бхагавад-гиту, когда это был 85-й год в Ленинграде. Тогда был Ленинград. У меня было вопросов, я немножко философствовал, любил о жизни, о смысле думать, и массу вопросов задавал. Они отвечали на вопросы, потом сказали мне, ты много вопросов задаешь. Мы заметили, что ты снова и снова повторяешь те же самые вопросы, хотя уже получил ответы. Знаешь почему? Тебе нужно это получить изнутри твоего сердца. Тебе должен сам начать практику духовную, и ты получишь из сердца все ответы. То есть для начала тебе достаточно ответов. Теперь что-то делай. Не надо постоянно умствовать. Делай что-то духовное. Я стал практиковать, они были правы. Один ученик пришел к духовному учителю и сказал, ну, Гуру Махарадж, вот я тут прочитал одну шлоку из Гиты и не могу понять, объясните мне ее. Какую шлоку? Сарва тварном паритяже, мама кам шанавраджа, хам твам сарва папехи, макшайши, ямашича. Вот эта шлока. Что означает? Там говорится, что оставь все религии, просто предайся Богу. Как это? А, хорошо, я тебе объясню. Но сначала вот тебе практика, вот техника медитации. Через полгода приходи. Я объясню. Хорошо. Он взял все наставления и полгода стал практиковать. Через полгода он приходит, Гуру Махарадж, я хочу, чтобы мне прояснили вот эту шлоку. Помните, полгода назад? А, слушай, садись. Внимательно. Сарва тварнам паритяжа, мама кам шаранам раджа, ахам твам сарва папехи, махшайши машуча. Это говорит Бог в Бхагавад-гите. Оставь все другие религии. Просто предайся мне. Я тебя сам лично защищу от всех совершенств и ошибок. Ничего не бойся. Ученик сказал, теперь все понятно. Теперь все понятно. Больному человеку трудно объяснить философию. Если ум беспокоится, если у нас много внутри всяких проблем, надо успокоить ум, нужна мантра. Ман, ум, тра – это очищение. Нужно очищение ума. Все сами поймете. Не нужно все это вдалбливать или внушать. В сердце все это есть. Наши отношения вечные. Нужно их просто вспомнить. То есть путь к счастью, если говорить максимально, нужно, конечно, пользоваться вот, но самыми возвышенными трактатами, лучшими. Не только вот помощь психологов принимать или врачей, это тоже нам нужно, конечно же, да, но нужно высшие стандарты тоже касаться, их не забывать. В конечном итоге. Уже с 5-летнего возраста человек должен знать смысл жизни, согласно книгам. Уже в 5 лет нужно ясно уже понимать, что такое высшая цель. Знать эту иерархию. Ну, мы позже узнаем, может быть, об этом, уже взрослыми мы. Поэтому нам труднее отказаться от каких-то уже привычных вещей. Мы в школе же получали тоже образование, и нам внушали, что человек – это биологическое существо. И все, что нам говорили. Нам сейчас трудно от этих мыслей уйти. Эта самскара уже вошла в сердце, что жизнь – это сочетание биологических элементов, химических веществ. Вот это проблема. И Дарвин сказал, он выживает сильнейший. Мы так и живем, видите? И нужно нам время, чтобы освободиться от этого вот глубокого впечатления, образования. Сколько получали мы от образования? 10 лет? 15 лет с высшим образованием в этом направлении? Примерно такое же время, чтобы освободиться от этого. Примерно такое же время, чтобы ум освободить от этих концепций, которые уже в глубину вошли. Уже в форме привычки действуют. Да, если даже мы не хотим. Рефлекторно действуют. Мы не хотим обижаться, но рефлекторно происходит. Не хотим раздражаться, но это происходит. Все, это уже выработано, видите. Нам нужно время, чтобы ум немножко развернуть в другое русло, в другую гуну. Практика должна быть духовной. Хотя последние 15 лет жизни нужно посвятить духовной практике, не останавливая свои обязанности в семье и на работе. Нужно добавить. Это возможно, если мы откажемся от каких-то привычек, когда время тратим попусту, мы много попусту можем время тратить. Если мы отрегулируем свою жизнь, это возможно для каждого человека. Исключений нет. Любая ситуация, даже самая сложная, она нам только поможет в духовном развитии. И когда мы с вами доберемся до уровня, где мы уже не будем видеть разницы между счастьем и несчастьем, вы свободный человек. Вы все понимаете. Вы могущественный человек. Преодолеете любые трудности в жизни. Хорошо? Спасибо. У нас есть время на вопросы?
А сейчас наступило время вопросов. Кто-то хочет написать вопрос на бланках, которые вы получили при входе. Девушки будут ходить по залу с табличками. Вот нужно передать им вопросы, и они... Кто-то, кто хочет озвучить вслух свой вопрос, поднимайте руку, вам дадут микрофон.
Да, да, пожалуйста. Где вы? Да, пожалуйста.
Вас. Счастье – это состояние?
И то, и другое.
То есть, ну вот, у нас состояние счастья, оно краткое. То есть, я буду постоянно пребывать. Состояние счастья
можно. Можно? Если... Да, да. Но если отрегулировать свою жизнь, это возможно? Быть постоянно в хорошем, да, состоянии? Как отрегулировать жизнь? О, хороший вопрос. Практический вопрос. Я об этом не говорил, да? Смотрите, тут даже есть лист для этого. Это быстро я покажу. Если практически посмотреть нашу жизнь, вот возьмем наше суточное время. Вот так, наши сутки разделим на три части. В трех гунах материальной природы время тоже находится. От 10 утра и до 18 вечера. Вот это время, это гуна страсти действует, движется сюда. С 6 вечера, значит, до примерно 2 часов, что ли, нет. Сколько будет? А? 2 часа ночи? Да, 2 часа ночи, да. Гуна невежества, это сон. Ну, не сразу сон, но уже в отдых переходит и в сон переходит до 2. Из 2 часов до 10, вот эта область, гуна благости. Значит, здесь у нас страсть, здесь невежество, здесь добродетель. Видите, суточное время. Поэтому вы чувствуете иногда, да, себя в разных настроениях в это время суток, конечно же, в разных. И что у нас сегодня? В 2 часа ночи никто не встает, понятное дело. Начало сатвагуны только. Пик приходится на 6 утра. 6.00 пик. Значит, в 6 утра вы должны уже быть счастливым человеком. Серьезно говорю. Но в 6 утра даже никто не просыпается. Мы просыпаем это время. Вот в чем проблема. Мы выбираем из всех суток время для развлечений после 18, после рабочего дня и 11, 12 примерно. Но самый полезный сон с 8 вечера до 12, 4 часа. Вот тут важно спать как раз, в соответствии с гунами природы. Вот это время общения, это с близкими людьми, не в кабаре, не с проститутками, а с близкими друзьями и людьми общения, где мы обсуждаем прожитый день, ну, много есть хороших вещей, развиваем свои отношения дружеские, любовные отношения, общения. Здесь ночное время полного отдыха, сушупти, так, где мы должны себя восстановить. 4-5 утра нужно встать до рассвета, примерно так. Ну, по времени так пусть будет, 4-5 утра. И время медитации. Здесь вы ни родитель, ни муж, ни отец, ни дочь, ни профессионал какой-то, ни старик, ни молодой. Вы здесь душа, вы думаете о Боге, о душе. Читайте священные книги, повторяйте молитвы или мантры. Это утро. И с этими возвышенными мыслями в 6 утра у вас будет пробудиться внутри глубокая радость, счастье. Значит, вы проснулись. Все. Счастье значит, что вы пробужденный человек. И вот в этом настроении вы начинаете деятельность. Здесь страсть, двойственность. Здесь могут быть ошибки, победы, поражения, потери, приобретения, друзья, враги, в отношениях может быть ложь, обман, справедливость. Здесь все смешано. Это страсть. Она нас оскверняет, но это деятельность, которая дает нам опыт деятельности большой. Мы должны добиваться до успехов. Хорошо. Снова отдых. Мы делимся эмоционально. Засыпаем. Здесь освобождаемся, разотрачиваем себя от этих всех проблем здесь. И снова с новыми силами вступаем. Так вы будете счастливы всегда. Проблема, что мы просыпаем вот это время. Вот в чем наша проблема. Мы живем в страсти и невежестве. Молитва какая должна быть? Молитва может быть в благости, в невежестве и в страсти. В страсти это молитва «дай мне деньги», «дай мне здоровье», «дай мне хорошую жену», «дай мне большой дом». А в невежестве «дай мне, да, все остальное, и пусть все мои враги сдохнут». Это в страсти невежества молитвы. Бог их не слышит вообще. Как говорил Франциск Ассизский, птицы и звери не молятся, и все получают, и еду, и все остальное. Бесполезные вообще отношения. Нужно думать о высших ценностях жизни. Это раннее утро, когда весь материализм спит в это время. Покой. Вы почувствуете, когда пробудитесь, почувствуете, как это здорово вообще. Какое мощное пробуждение, какая вера пробуждается в человеке, силище. Для здоровья очень важно. Солнце на восходе дает прану. Не спите в это время. Это наше здоровье также. Острота чувств. Прана очень важна. В зените отбирает силу, вечером успокаивает. То есть в гунах природы, видите, мы живем. Надо это учить. Если правильно все отрегулировать, утро для Бога, день для работы, вечер для общения. Все будет хорошо, везде будете успевать, и в семье, и на работе, и внутри себя порядок у вас будет. Это практически. Будете так делать, нет? Ну, хотя бы постарайтесь, попытайтесь, хотя бы один день сделайте так, ну. На всю жизнь запомните, что когда-то встал в 4 утра, а? Душ принял и все остальное там. После вашей лекции я потерялась. Как относиться к чувству патриотизма? Выходит, что это плохо? Нет, 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 нет. Патриотизм есть в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. В добродетели все хорошо. В гуне невежества все плохо, тоже название будет, но уже плохо будет. Патриотизм в гуне невежества – это национализм. Понимаете, как это опасно? То есть я провозглашаю, что моя нация выше других наций. Это ложный патриотизм. Патриотизм в благости означает, я люблю свою землю, люблю свою мать. Я также понимаю, что другие люди также любят свою землю, свою мать. Точно так же, как я. Это в благости. Поэтому с этим словом осторожно нужно тоже быть. Оно может перейти в шовинизм и еще и дальше. Мы знаем из истории. Патриотизм должен быть в благости. Любить нужно. людей, мать, землю. Благодарным быть, мы в долгу перед ними. Но не унижать других землю, других матерей. Много вопросов у нас. Почему муж и жена любят друг друга, а детей нет у них? Ну что же вы спрашиваете, это же просто судьба. Вы думаете, все от нас зависит, а? Только да, от наших желаний. Я сегодня прожил примерно, порядочно, жду результат. О, сколько жизней мы с вами прошли уже. Сколько мы там натворили всего и хорошего, и плохого. Поэтому тут нам нужно как бы уже довериться Всевышнему. Не считайте себя безупречными. Давайте учиться. По одному движению танца не увидите. Нужно понять вот целиком нашу жизнь. В себе найдите причины, в себе. У нас есть в характерах причины. Я помню, еще в детстве мать учила старшую сестру. Часто строго очень, мать с дочерью строгая всегда, а с сыном всегда мягкая. У нас так и было. Вот она и учила, а сестра, она там тоже плакала, огрызалась иногда. Ну, как это бывает, ссорятся они. И однажды мать сказала такую фразу, бросила, и меня это ошарашило. Она говорит, ты, говорит, всю жизнь будешь страдать. Я аж вздрогнул, потому что ты гордая. Я тогда не понимал, еще был ребенок, а как это связано, да, как это мать видит будущее. Давайте в своих качествах разберемся. Если мы делаем аборт, что это означает? Мы отказываемся от детей? Это может привести к тому, что у нас не будет детей больше. Или ребенок может родиться и умереть. Это такая боль. Можно вернуть. Карма, и мы же говорим, мир-то волшебный. Ничто не происходит. Да? Кирпич ни с того ни с сего на голову не падает. Да? Булгаков пишет. А состоится, потому что Аннушка уже купила масло подсолнечное. Но ведь... О карме, о судьбе не задавайте вопросов. Вы должны знать. Мы должны уже это знать хорошо. Судьба есть судьба. Принимаем ту судьбу, которая у нас есть. Нет детей, значит, должны быть у нас теперь духовные дети. Мы должны это восстановить через духовное развитие. Станьте мудрым человеком, у вас будет много духовных детей. Бывают чудеса происходят, бывает, что на самом деле исполняются желания, дети появляются. Бывает. Бывает. От веры тоже многое зависит. Угу. Вопрос. С вашей точки зрения, кто сейчас есть Сай-Бабы? Я не знаю. Не занимался этим вопросом. Я знаю Гуру Парампару. Кстати, Сай — это великий мистик. Это не Гуру Парампара. Это не Гуру Парампара. Дома горит лампадка круглый день. Когда молюсь, зажигаю свечу. Нужно ли тушить лампадку после молитвы? Ну, если сэкономить хотите, можете потушить. Это несущественно. Вы придумываете какие-то обряды, да? Так я понимаю. Надо читать книги, где описано, как это делать авторитетно. Зачем вы придумываете свечку, лампадку, и когда ее тушить? Вы придумываете, не придумывайте себе религию, пожалуйста, она уже есть. Надо изучать. Есть традиции. Удивительно, конечно, это. Что только в голову не придет. Ну, конечно, мы увидели, что в церкви лампадку зажигают, но мы тоже зажигаем, да? Не, надо узнать все подробно, не стесняйтесь, читайте книги. Обряды нужно делать в благости тоже. Там тоже есть правила предписания, как это делать. Тогда развивается благочестие. Если мы придумаем, не разовьется благочестие. Можно ли пребывать в сатвагуне, не прекращая материальной деятельности? Да, 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 да. Сатвагуна должна быть в сердце. Без страсти мы не можем жить. Страсть — это движение, работа, деятельность. Это необходимо. Но смотрите, есть три гуны, так? есть невежество, есть страсть, есть добродетель. Страсть – это наша деятельность, мы не можем отказаться от деятельности. Рядом с ней внизу невежество, а с этой стороны – добродетель. Если мы страсть соединяем с невежеством, называется разрушительная деятельность. Если страсть соединяем с благостью – созидательная деятельность, благоприятная. Вот и все. Соединить свою деятельность со смыслом жизни выше. Вот и все. Это хорошо. Страсть не проблема. Проблема невежества. Как перейти от жертвования корыстного, чтобы что-то получить для себя, к чистому, бескорыстному, к бескорыстной деятельности? Хороший вопрос, хороший вопрос. Для этого я повторяю мантру, маха-мантру. Только эта мантра пробуждает во мне желание бескорыстной деятельности. Только эта маха-мантра. Она для этого предназначена. Все, кто повторяет маха-мантру, все хотят что-то делать бескорыстно. Все, каждый человек. Как только прекращаете повторять, снова возвращаетесь к себе. Мантра поднимает ум на этот уровень. Ну, есть уровень бескорыстной деятельности. Уровень есть. Все эти уровни в гунах. Есть целая шкала. Когда ум поднимается на эту шкалу, вы действуете спонтанно. Вы не думаете об этом уже. Спонтанно это происходит. Потому что у вас пробуждается любовь. Заметьте, когда есть любовь, вы будете делать все бескорыстно. Просто из желания достать удовольствие. Юноша любит девушку, все начинает для нее делать сам. Служение начинается спонтанно. Для этого мы используем мантру. Мантру для ума. Чтобы освободиться от эгоистического настроения. Мантр очень много в ведах. Но эти мантры не работают, не достигают людей, которые не достигли гуны благости. Вот мантра трансцендентная, она там высоко, вибрация духовная. Вот мой уровень, скажем, я в невежестве и в страсти. Мантра работает с благости. Значит, мне нужно протянуть руку до этого уровня. Вот так, дотянуться самому. Тогда она меня может схватить, связать и поднять. Это обычная мантра. Но маха-мантра поднимает с любого уровня. Поэтому ведические мантры сейчас не работают. Люди, хотя их и повторяют, говорят, ну, неэффективно, да, ну, как увлечение, просто как мода. Нет такого настоящего эффекта. Потому что нужна гуна благости. Но маха-мантра, она поднимает с любого уровня, с любого невежественного уровня до гуны благости, потом уже и другие мантры начинают работать тоже. Если мы достигаем гуны благости, нам достаточно читать вот эту книгу, чтобы стать совершенными. Мы будем воспринимать все и понимать. Но с уровня благости. Поэтому маха-мантра сейчас нужна. Ну как? Как лекарство. Как способ очиститься и подняться на трансцендентный уровень. Маха-мантра. Как правильно проживать сложные периоды жизни? Как не зависеть от внешних обстоятельств и прийти и принять то, как благо? Человек, который свободен от желания плодов, не привязан к плодам труда, может пережить любые трудности. Любые трудности. Это некий как бы уровень отречения. Обычно, когда человек испытывает серьезные потери в жизни, на него обрушиваются психические и физические болезни потом. Он не выдерживает. И рак в том числе. Я видел это на опыте. Те люди, которые получили потрясение, как правило, онкология. Или там сердечные, или инсульты всегда сопровождаются. Не выдерживает человек таких нагрузок. Либо сильная любовь была в жизни, тоже могут загореть. Ну, не выдерживает организм. Когда человек сильно радуется, сильно печалится, у него начинаются проблемы. То есть необходимо равновесие. Этот временный мир нельзя всерьез воспринимать. Ни радость, ни потери. Ни то, ни другое нельзя близко к сердцу принимать. Это то и другое временно. О чем тут печалиться вообще? Все, что мы приобретем в этой жизни, мы все оставим здесь, без ничего уйдем, как ни с чем пришли. Это вопрос как бы сознания, осознавания факта. И если мы поднимаем свое сознание на этот уровень, мы не привязаны к плодам своей деятельности, и мы свободны. Мы можем прощать легко и переносить любые трудности. Поэтому Ишапанишат говорит: «Ишавася и дам сарвам». Все принадлежит Богу. Успокойся. Ты здесь ничего не приобретаешь и ничего не теряешь. Все принадлежит Богу. Это тоже мантра. Надо учиться. Я не знаю, мне нет такой таблетки, которую сейчас всем раздать, и все станут счастливыми. Это искусственно будет. Этому нужно учиться. Но поскольку вы, похоже, ленитесь, вы хотите таблетку. Нет такой таблетки. Надо учиться. Как природа Вселенная дает понять, что ты на верном пути, или ты сам это почувствуешь? Давайте сначала в гунах разберемся. Мы можем запутаться, потому что в гуне страсти счастье сначала подобно меду, но в конце становится ядом. Тут можно ошибиться. И каждый ошибается. Например, люди женятся, счастливы сначала, а потом разводятся. Это пример, как счастье переходит в яд. В гуне благости, наоборот, сначала яд, а в конце нектар. Сначала аскеза, а потом счастье, очищение. Поэтому здесь нужно руководство. Наши чувства скажут: не хочу аскезу, не хочу рано подниматься, вот эти труды все, у меня тут достаточно и так забот. Скажет: это я для него. Но если он это сделает, он себя чувствует хорошо. Он себя чувствует хорошо будет. Вы приходите с работы, уставшим, где-то расстроенный, может быть, перегруженный. Жена говорит: иди, душ прими. Да не хочу никакой души, так, мне все надоело. Нет, давай сходи, давай, она заставляет вас. Вы через силу идете. Хорошо, оказывается. Хотя не хотел. Дети не хотят мыться тоже, да? А потом он хорошо радуется. Холодный душ, прохладный по утрам, медитация. Да, это аскеза, как яд. А в конце это нектар. И перед тем, как замуж выйти или жениться, нужно пройти аскезу в эту роль. Это нелегко. Но нектар. То есть как же без аскезы мы можем прийти к счастью? Вот тут путаница. Но если вы уже находитесь на верном пути, предписанном, все написано, в шастрах все написано, это священные книги, доверяйте им. Все подробно. Для каждого уклада жизни свои правила. Для семейного человека, для ученика, для того, кто отходит уже отдел, для старого на пороге смерти. Все прописано, что мы можем делать. Все есть. Для каждого уклада жизни, возраста, для профессии все предписано, кодексы все. Для военных, для учителей, для бизнесменов, для рабочих. Все прописано. И еще есть более подробные трактаты. Ничего не нужно выдумывать. Если вы уже на верном пути, тогда все просто. Как голодный человек, он ест пищу, он чувствует вкус и насыщение, ему не нужно это объяснять. Все понятно? День прожитый, в конце каждого дня вы чувствуете умиротворение и глубокое счастье. В конце каждого дня. Обязательно. Иначе зря живем. Что такое любовь? Любовь — это тогда, когда вы забываете о себе. Когда ваши чувства все устремлены и тянутся к объекту вверх. Когда вы не реагируете на счастье и горе в этом мире, вы даже не боитесь смерти. Это полное бесстрашие. Полная свобода. И настоящая любовь, она проверяется. Если есть все причины для разрыва отношений, но ваша любовь только усиливается, это настоящая любовь. Это признак. Если по малейшему поводу мы хотим разбежаться, никакого отношения к любви это не имеет. То есть любовь — это божественная природа, это дар Божий. Это наша вечная природа души. Вожделение — это тоже любовь, спущенная в телесную оболочку. Та же самая энергия. Йога означает, что мы поднимаем с нижней чакры вверх. Вот эта практика. Освобождаем ее от всех этих вот привязанностей, влечения обычных, сексуальных, желания обладать, ревность или полное слепое подчинение, рабское. Ничего этого нет в любви. Это ложь все. Для любви все возможно. Это самая могущественная сила, если она освобождена. Человек достигает бессмертия, если он достигает любви. Но вы знаете, что такое любовь, когда слышите об этом. Каждый. Она переносится по звуку, когда мы обсуждаем эти возвышенные темы. Как распознать свои истинные цели и желания? Пол жизни потратила на достижение своей цели, и вот достигла, а счастья нет. Желание исполняется, а счастья нет. Тоже хороший вопрос. Один человек плакал на улице, достаточно молодой, такой мужчина, знаете, красивый, хорошо одетый. Друг мне рассказал один, мой друг, который книги распространял на улице эти. По-моему, это было в Москве, не помню. А он добрый такой человек. Он к нему подошел, говорит: а что, вы плачете? Может, я помогу? У меня вот тут книга есть. Сказал: ты мне не поможешь ничем. Уходи, мне сейчас никто не поможет. Ну как же, Священное Писание, скажи, ну что у тебя случилось? Может, я тебе помогу все-таки? Говорит: хорошо, я скажу. Я закончил школу с отличием. Я поступил в высшее учебное заведение. Хорошее. Закончил блестяще. Я получил назначение. У меня была карьера вот такая. Я всего достиг. И все это делал, потому что моя мама хотела, чтобы я это сделал. Я жил для мамы, я очень люблю. Вернее, любил. Потому что вчера мама умерла. Теперь я не знаю, зачем все это нужно. Видите, мы люди. Мы живем отношениями. Мы это все делаем, поймите. А если вдруг это никому не нужно, нам тоже это не нужно. У каждого должен быть вот этот идеал живой, ради которого мы живем. Тогда мы сильны. Ради себя мы немного можем сделать. Ради кого-то можем сделать очень много, кого любим. Дает нам силы. Человек говорит: я не могу бросить курить, или не могу бросить пить, или не могу что-то еще, не могу. Да нет, 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 нет. Просто у тебя нет отношений таких. Поэтому ты не можешь, у тебя нет сил. Если у тебя будут отношения сильные, ты сможешь. Если ты найдешь такую личность, если встретишь в жизни такую личность, ты сможешь все. Потому что мы люди, мы живем, одеваемся, работаем, выглядим для кого-то. Кто нам очень дорог. Хотя бы образ иметь. Поэтому говорится: живите для Бога. Образ Бога нужно иметь. Тут вы горы свернете. Тут вы просто горы свернете. если реальные отношения есть. Начинается с веры, я согласен, да, вера, просто вера. Вера — это уже вдохновение, уже есть счастье. Что вера — это уже признак счастья. Хорошо. А куда она приведет, вера? К людям, которые тоже практикуют и тоже обладают этой верой. К такому общению. А что дальше будет? А дальше мы начнем практиковать вместе с ними. Правильно? Силы появятся. Смотрите, это естественное развитие будет, потому что счастье увеличивается. И когда мы практикуем, счастье еще удваивается. Означает, что мы сталкиваемся с большими трудностями внутренними. У нас есть недостатки, и мы начинаем работать с ними бесстрашно, чего раньше себе не позволяли. Мы раньше защищали свое эго, свои недостатки. Мы ощеривались. А здесь мы получаем решимость, силу выбрасывать все эти гадости изнутри, из головы. Когда на 75% сердце чисто, у вас изнутри начинает бить ключ счастья и знания. Вы смотрите, и вы счастливы. Вы слушаете, и вы счастливы. Вы дышите, и вы счастливы. Вы едите пищу, и вы счастливы. Все чувства становятся проводниками счастья, когда они чисты. Есть санскритские названия всех этих уровней. Называются ручи. Ручи означает вкус жизни пробуждается. Это счастье, любовь. И дальше идет развитие выше, 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 пока вы не достигаете према бхакти. Это уже санскритский пик. Пик означает божественная любовь. Отношения с Богом открываются там. Открывается форма Бога, качество Бога, Его деяния, Его окружение. Все становится очевидным, воспринимаемым.